Всем привет! Февраль 2021, и вы слушаете 96-й выпуск подкаста Link Me Up. Мы продолжаем говорить про фаерволы, у нас уже третий выпуск. С нами в гостях все еще Борис Злой Ног Выточкин и Илья Сетевой Прораб Сомов. Ну, не буду, наверное, детально представлять гостей, мы это делали уже два раза, и я думаю, наши слушатели их прекрасно знают. Говорить мы сегодня будем, отвечать на те вопросы, которые вы нам накидали в формочку, на то, что мы не разобрали и не обсудили в прошлые два раза. Мы так посмотрели, там добирается довольно много разнообразных, довольно интересных тем. И, собственно, я думаю, мы и начнем. Боря, Илья, вам есть что добавить перед тем, как мы окунемся в мир НАТОв и фаерволов?
Ну что ж, всем привет. Действительно, третий выпуск сряду. Это прям довольно здорово. Надеюсь, что мы все темы раскроем, а те темы, которые не раскроем, мы навсегда замолчим.
Всем привет. Соглашусь с Борисом, но сегодня я, наверное, буду в меньшей степени говорить. В большей степени будет Борис.
Ну, это не страшно. Главное, чтобы по делу.
Ну что ж, тогда поехали, что ли?
Да, давай пойдем прям по плану.
Значит, начнем мы с вами проговаривать несколько тем, которые остались с прошлых разов. Первая тема, которую хотелось бы накрыть, это совмещение шлюза IPsec и фаервола. Можно ли это совмещать или нет? Кажется, что изначально эту тему записали в список прямо еще до того, как мы начали делать даже первые наметки на первый подкаст. Может быть, у Антона что-то есть сказать про это? Кажется, что эта идея была в каком-то смысле его.
А, фаервол IPsec, ну, давайте так сразу скажем, от кейса зависит, да, и снимем себе ответственность. Если у нас это некий appliance, который можно использовать, так сказать, чтобы было в коробке и то, и другое, почему нет? Допустим, ту же самую ASU, либо любой другой VSRX, SRX и так далее. У нас он это и фаервол, который стоит где-то, да, и нас защищает, и непосредственно VPN-клиенты. Но это до поры до времени. Как только инфра начинает разрастаться, этот подход уже не будет работать, на мой взгляд.
Это же типичная история бранчевого роутера, когда у тебя действительно на входе стоит какой-нибудь ASA либо SRX, либо там Palo Alto, прости господи. И, соответственно, он же является шлюзом для офиса для выхода в интернет. Он же, соответственно, приземляет там некоторые IPsec-туннели из HQ, либо там от других партнеров, и он же, соответственно, является фаерволом. Это, по-моему, вполне себе типовой сценарий. Другое дело, что ты очень быстро начинаешь натыкаться на всякие краеугольные случаи, когда что-то из этого не работает, либо работает плохо.
Да, либо ЦПУ не хватило, либо что-то еще. Ну да, стандартный бранчевый, даже не фаервол, а роутер, да. Но мы знаем, что фаервол — это роутер, а роутер — это фаервол в зависимости от кейса, да, и как его использовать.
Как нынче модно говорить, next-gen firewall.
Да, соглашусь.
Я бы здесь еще хотел добавить одну вещь. Раз уж мы там проговорили про настоящих вендоров, можно искать про вендора на букву F.
Расскажи уже, что за вендор на букву F?
Ну, мы будем держать пелену неизвестности до конца, я думаю, почему бы нет. Но про аппаратные appliance мы поговорили, и я бы здесь хотел добавить еще про наши любимые тазики. Почти все современные сетевые карты, особенно те, которые умеют 10G и выше, как правило, оснащены аппаратными оффлоудингами для большинства сюит IPsec. И, в принципе, даже если вы делаете это на каком-то относительно немощном ЦПУ обычном, да, то есть возможность загрузить все SSH-ки прямо в сетевую карту, она будет этим заниматься аппаратно, и процессор, соответственно, не грузит. Для вас этот трафик будет выглядеть, как будто бы он, в общем-то, и не шифровался вовсе. Вот, поэтому здесь совмещать можно, ну, практически до безграничности, но в пределах разумного, пока у вас сетевая карта поддерживает те шифры и те протоколы, которые вам нужны. Вот, наверное, единственное добавление, которое хотелось бы сказать про фаерволы с IPsec-ами. Ну да, в принципе, почти всегда эти штуки совмещаются. Более того, если мы с вами говорим про ряд сценариев, там фаервол на первом хопе после IPsec-туннеля вообще может быть являться основным источником для фильтрации, если мы, например, будем говорить про IPsec в качестве клиентского включения сотрудников компании или что-нибудь в этом роде. Вот, так что да, оно вполне себе совместимо. Ну а для, если вы хотите влить больше трафика, смотрите на конструкцию, которая позволяет оффлоудить конструкции в сетевые карты или прочие нетворк-процессоры.
Я вот как раз хотел добавить то, что в кейсе с бранчем можно совмещать, никаких проблем нет, но в кейсе с HQ или с дата-центрами все-таки лучше разносить эти роли по разным устройствам. Во-первых, да, это scale, во-вторых, это логирование и все прочее, что так необходимо в мире безопасности.
А мы, кстати, еще почему-то не озвучили, как нам задавать вопросы в прямой эфир. Антон, давай мы, наверное, исправимся и что-нибудь куда-нибудь.
Давайте исправляться. Значит, у нас есть 1-2 чатика, но давайте на сегодня будет один чатик. Нет, 2. Я же еще в ютубчике включил. Поэтому пишите свои вопросы в ютубчик, пишите свои вопросы в наш линкмяповский чат в телеге. Линкмяп, нижнее подчеркивание чат. Хэштег ставьте, не знаю, решетка вопрос, чтобы было проще. Без этих длинных вопросов, подкаст номер 96900. Нет, просто вопрос подкаст, хэштег. Мы будем читать, отвечать, всех любить и понимать.
С эписяками вроде бы разобрались. Давайте двигаться дальше. Вторая тема, которая родилась после бурного обсуждения предыдущего подкаста, звучит она следующим образом. Как перестать думать о NAT и не лишиться рассудка? Один из вопросов, который поступил к нам после второй части, я прям даже, наверное, озвучу, он отлично как бы выстраивается в мою картину мира и звучит вполне себе непротиворечиво. Вопрос звучит так. Уже не в первый раз встречаю постулат: зачем вам фаервол, если есть NAT? В том числе звучал и в одном из выпусков этой серии. Совершенно не понимаю, какая взаимосвязь между этими двумя сущностями. Как трансляция адресов может решать задачи разграничения трафика? Звучит как: зачем мне патчкорд, если я настроил ECMP? Честно говоря, даже добавить-то особо нечего. Полностью согласен с автором вопроса, и, честно говоря, даже непонятно, что, собственно, он спрашивал. Кажется, это прям такое даже хорошее утверждение. Я здесь могу сказать следующее, что если вы вдруг внезапно хотите окунуться в ту среду, ту как бы область сетей, где NAT не считается каким-либо средством безопасности, приходите к нам работать, у нас много есть вакансий, а про NAT мы никогда не думали, не думаем и не будем думать как средство безопасности. Вот такая вот 5-секундная пауза для рекламы.
В вопросе звучало, как NAT может решать задачу разграничения трафика, но в большинстве сейчас фабрик, я имею в виду всяких IP-фабрик, используется подход Service Chaining, то есть цепочка сервисов, через как раз NAT, то есть устройство какое-либо firewall, там левый интерфейс является NEXHOP-ом, выполняется NAT, правый интерфейс. То есть это же задача как раз для разграничения трафика и управления трафиком.
Таких штук пока не встречал. Кажется, это что-то про hairpin NAT. Тут, наверное, нам Антон поможет, если я правильно понимаю. Но, на мой взгляд, сам по себе NAT — это история именно про трансляцию адресов. Оно никак не влияет на прохождение трафика. Если мы с вами не будем говорить про так называемый NAPT, или там в терминах Cisco это NAT overload, который позволяет несколько IP-адресов из одной области засунуть под один адрес в другой области, и при этом будет реализован механизм сохранения соединений, ну или стейтов, да. В этом случае NAT начинает работать похожим на firewall образом. Более того, в прошлый раз мы с вами разбирали, что на самом деле в этом режиме NAT работает сначала как firewall, а потом в качестве экшена у него стоит преобразование протоколов, портов и IP-адресов. Вот как-то так. Ну, про hairpin NAT, наверное, тут лучше Антона спросить.
Да, периодически функционал нужен.
Давай сначала расскажем, что это вообще такое.
А то я вот не знаю, например, да.
Нам нужно, к примеру, сделать так, чтобы наше устройство, которое имеет IP-шник из серой сети, какой-нибудь 192.168, либо любой другой, могло обращаться на глобальник с точки зрения one-порта. То есть, если нам нужно, чтобы локальная сеть обращалась во внешнюю сеть, как будто она находится вовне, да, но при этом локальные правила ну, никак не использовались, либо по минимуму, да, нужно настраивать хитрый NAT, чтобы это непосредственно происходило. То есть, если мы этого не сделаем, и у компьютера есть два интерфейса, внешний и внутренний, то есть внутренняя сетка будет работать по внутренней сетке, собственно, для этого и нужна. И на какое-то устройство, которое у нас опубликовано вовне, тоже нужно каким-то образом попадать. Но у этого устройства не, может не быть локального интерфейса. Нужно на него попадать изнутри сети. Собственно, для этого данный механизм и нужен, чтобы мы ходили на определенный глобальный айпишничек, либо любой другой, да, по правильному DNS-у у нас не было там двух записей. Это просто банально удобнее, чтобы не поднимать лишний интерфейс.
Нет, смотри, это, как правило, поминается все-таки немножко в другом контексте. Это поминается в контексте DMZ, когда у тебя есть некоторый опубликованный наружу ресурс, но ты к нему хочешь ходить по той же DNS-записи из локальной сети. В этом случае существует проблема. Устройство в DMZ, если у него есть серый адрес, то так как у тебя source-адрес не модифицируется, то устройство попробует ответить по внутреннему интерфейсу. И таким образом у тебя не сложится тот самый... У тебя, соответственно, ответный пакет не пройдет через роутер, и, соответственно, не сложится соединение. Тогда делают так называемый, да, именно HRP NAT на роутере, который маскирует в данном случае еще и source адрес, да, чтобы у тебя устройство во внутренней сети, на которое, собственно, странслировался пакет, оно, чтобы оно ответило сначала своему гейтвею, а потом уже этот гейтвей разобрался, куда, собственно, отправить ответ. Допустим, я у себя это использую банально дома, у меня есть внутренний клауд, в который можно зайти с интернета, и чтобы домашние устройства тоже могли заходить в этот клауд по тому же самому DNS имени, там без модификации DNS, на роутере просто настраивается HRP NAT, и все работает, да, что оно устройство, вот, собственно, сам этот клауд, на который приходит пакетик, он считает, что ему пакет отправил, соответственно, роутер, а не какой-то комп локаут, чтобы он именно чтобы он правильно смаршрутизировал ответ.
Ну да, все так.
А у меня вопрос к вот этой всей конструкции. Я же не настоящий сетевой инженер, я всего лишь прораб. А скажите, а зачем вот в этой всей конструкции у сервера есть еще и приватный адрес внутри локалки? Кажется, что ему вполне себе и глобального должно хватать, нет?
Ну, у тебя глобальный адрес дома, он, как правило, один, и он находится на роутере.
Но тогда та конструкция с DMZ и с DMZ не является, потому что, по сути, под DMZ обычно подразумевается какая-то отдельная там подсеточка, которая маршрутизируется и живет на публичных адресах, не связанных с IP-адресом на роутере. Или я что-то не путаю?
Ну, это тот самый, это зависит от устройства с DMZ, потому что я видел DMZ и такое, что у него просто были выделены фаервольные политики, но интерфейсы у него смотрели и в глобальную, и в приватную сеть.
Кстати, в этом случае, если у DMZ есть и локальные, ну, приватные, и публичные адреса, то проблемы могут быть только для UDP-шного трафика, потому что если это будет TCP-шный трафик, то там, скорее всего, все будет работать правильно. Потому что когда у тебя сокет...
Оно, к сожалению, не работает.
Но это, видимо, какие-то определенные операционные системы, потому что если мы возьмем любые XNIX, то исходящий IPv4 или IPv6 адрес, который вы начинаете использовать на сокете, он прибивается гвоздями в момент, когда приходит соединение, устанавливается хендшейк, а дальше, соответственно, исходящие пакеты летят с того IP-шника, который есть в сокете, а не так, как должно быть по маршрутизации.
Ну, смотри, просто когда у тебя, ну, у тебя произошла трансляция, да, и у тебя пакет пришел, собственно, на адрес там в локальный, ну, на некий сервер локальной сети, у которого есть входы как там в сторону своего гейтвея, да, так и в сторону локалки. А дальше у тебя анализируется source-адрес пакета, происходит route lookup, и уже не факт, что второй пакет, ну, ответный пакет отправится, собственно, в сторону гейтвея, откуда он пришел, а не с другого интерфейса, там, в зависимости от того, как решит ядро.
Ну, понятно. То есть, на самом деле, мы с вами говорим о ситуации, когда между клиентом в локалке и DMZ-сервером в любом случае стоит NAT, потому что вот оно так устроено. Это как раз для меня совершенно нетипичная история, поскольку почти всегда, когда нам приходится там, все-таки засовывать куда-нибудь NAT. NAT стоит в самом последнем как бы узле сети, который мы контролируем. По сути, он стоит на границе нашей системы автономной. И вот эту проблему, которую ты описываешь, и Антон начал рассказывать, у нас ее в принципе не существует, поскольку любые сервисы и клиенты находятся в одном облаке маршрутизации, между ними NAT-а нет. То есть, если у меня приватный IPv4 адрес по какой-то причине, да, на рабочей станции там, либо на телефоне, то к публично доступному сервису, ну, например, там, если я запускаю ping.ru, то я все равно иду со своего серого вот этого V4 адреса. Это и да. Сервер, соответственно, видит мой серый V4 адрес, никаких натов посередке у меня нет. И вот, в принципе, это, кстати, хороший, наверное, ответ на вопрос, как избежать hairpin NAT.
Ну, если вы можете себе позволить избежать NAT, то надо его избегать. В этом я совершенно соглашусь.
И это, собственно, продолжение, наверное, истории. Как раз NAT внутри автономной системы. Нужно ли делать NAT внутри автономной системы и тому подобное? Как правило, стараться эту штуку нужно действительно избегать. Есть ситуации, когда избегать не получается, но это скорее, наверное, исключение, если... исключения, и я бы, наверное, так сказал, что эти исключения должны, как бы так попроще бы, наверное, выразиться,
они... исключительными.
Они, да, они должны быть исключительными в том плане, что те ресурсы, которые вы засовываете за такие НАТы, они должны быть очень узкими. Ну, например, у нас есть сценарий, когда ресурсу, серверу, да, где-то там в одном куске сети нужен всего лишь один ресурс, он не ходит в интернет, ему нужно дойти там до определенного сервера и скачать один файлик. Вот в этом случае можно сделать условный НАТ и даже там не выделять отдельных пулов IP-адресов для того, чтобы приземлять такую трансляцию. Но в общем и целом NAT внутри автономной системы, конечно, лучше избегать. Это мало того, что это упрощает маршрутизацию и написание правил безопасности, так вам еще на самом деле служба информационной безопасности скажет большое спасибо, потому что в этом случае по логам можно найти сразу оригинальный IP-адрес того человека или того устройства, который дошел до публичного сервиса или не очень публичного, что-то там спросил, нежели чем бегать по 33 таблицам трансляции НАТО, и, в общем, не факт, что вы там сможете найти это все.
Боря, слушай, а вот такой вопрос. Если классический пример, когда один большой оператор покупает другого, у них пересекающиеся подсети, и они там через НАТО организуют взаимодействие друг с другом на некоторое время. Какие-то альтернативы тут НАТО есть?
Ну, смотри, наверное, в качестве первого сценария это возможно, но, наверное, ты говоришь про NAT статически, то есть NAT цидр в цидр, не оверлоудовский NAT. Или ты это в какое-то совсем уж упоротое состояние хочешь ввести merge and acquire?
Ну, я добавлю, бывают кейсы, когда это не обязательно операторы связи, а, например, Brownfield инсталляция, там какой-то офис присоединился к организации, например, какую-то организацию тоже выкупили, и там надо, например, из бранча только в HQ уходить.
В любом случае, я бы здесь при прочих равных использовал максимум статическую трансляцию адресов в равнозначное адресное пространство, ну, то есть /24, например, /24, ну или /48, если мы говорим про IPv6, и не пытался играться со stateful трансляцией. Это кажется, что путь в никуда.
Ну, смотри, по поводу stateful трансляции есть один сценарий, когда у тебя нужен именно NAPT, и именно конкретный порт-форвардинг на конкретные сервисы, и у тебя, допустим, два тенанта облака могут общаться между собой через белые адреса. То есть, условно, у тебя облако, чтобы оно вышло, соответственно, на граничный фаервол, там происходит, соответственно, трансляция, и там же назначаются политики фильтрации. То есть у тебя это такой способ в одном месте собрать все правила фильтрации и, соответственно, ограничить доступ между тенантами.
Я бы, наверное, хотел сказать, это хорошее одно место, где собрать все шишки. Я почти уверен был, что ты скажешь именно шишки, но потом почему-то решил, что когда сказать политики фильтрации. Ты знаешь, я бы в этом случае, наверное, посмотрел в качестве альтернативы возможность построить какой-то там прямой пиринг между этими самыми тенантами и избежать все равно хождения вот этого самого
Пилинг невозможен в случае, допустим, PCI DSS. И если у тебя эти тенанты — это разные контуры, то они друг с другом не могут общаться, там, кроме как через назначенные точки входа, а это, как правило, либо NAT, ну, то есть там конкретно NAT, требований NAT в PCI DSS нет, но есть некоторые типовые правила и типовые практики, которые, соответственно, вынуждают в общем случае использовать NAT, либо у тебя это все становится очень нетривиальным.
Да, вот здесь, кстати, хорошее замечание, что PCI DSS, строго говоря, не требует наличия NAT. То есть технически сделать это все возможно. Другое дело то, что если вы начинаете собирать какую-то конструкцию без NAT, то прохождение аудита всей этой конструкции начинает вызывать у аудиторов некоторое количество вопросов, потому что они встречают нечто, что, к чему они не привыкли. А так, в общем-то, там на самом деле действительно можно все сделать и пройти вполне себе сертификацию.
Ну, сначала это вызывает большое количество вопросов у твоей службы безопасности.
Ты знаешь, нет, вот у нас этого не вызывает вообще.
Но у вас они просто опытные.
У нас ровно наоборот. То есть каждое первое место, в которое я вынужден всовывать NAT, вызывает боли, страдания и это какие-то язвительные усмешки в мою сторону от наших уважаемых сотрудников сетевой безопасности. Я совершенно с ними согласен в этом месте. Лучше обходиться без NAT вообще везде, в том числе там, где даже в какой-то мере проще обойтись без NAT. Так, ну что, внутри вроде бы закончили, да?
Ну да.
Давайте, наверное, следующую историю. NAT на границе автономной системы. Очень частый пример, когда какой-нибудь enterprise выходит в интернет из вполне себе ограниченного количества узлов связи с внешним миром. И там, как правило, находится NAT или даже несколько. Здесь я бы хотел вот что сказать. Когда я пришел в компанию в далеком 2008 году, черт подери, 12 лет назад было, то у нас на границе сети не было НАТО вообще. То есть у меня на рабочем компьютере был публичный IPv4 адрес, у меня на телефоне, на цискофоне в данном случае, был публичный IPv4 адрес. У нас на всех серверах были публичные IPv4 адреса, и, в общем-то, про серые адреса в нашей политике маршрутизации было написано: мы их не маршрутизируем. То есть вы, в принципе, вольны использовать любые IPv4 серые адреса в любом месте сети, как бы до тех пор, пока вам не нужно их маршрутизировать, welcome. А в остальном, как бы, ну сорян, чуваки.
Российские AT&T.
Ну, в каком-то смысле, да.
А на принтерах? Рассказывай.
И на принтерах. Ну, то есть вообще нигде не использовались серые IPv4 адреса, если мы не говорили... Если мы говорили о каком-то применении, которое гипотетически может требовать маршрутизации, да, там всегда использовалась публичная адресация, и никаких там историй про серые сети не было. Серые сети использовались для целей там, служебных туннелей, и они всегда были L2. То есть вот внутри там, служебного туннеля, пока он L2, в принципе, можно использовать серые адреса, в остальном случае как бы нет. Поэтому, когда мы начали уходить на IPv6 фабрики, на IPv6 дата-центры, и потом пришли к IPv6 only дата-центрам, нам было гораздо проще, потому что от этого сознания: ой, а у меня там у вещи X публичный адрес. Ай-яй-яй, это же небезопасно. Вот.
Я просто, вот ты упомянул про IPv6 дата-центр, я просто вспоминаю один из докладов NextHop, где у вас таки NAT как-то пытались использовать для, кажется, то ли для фильтрации, то ли для отделения проектов друг от друга. Вот. Но там просто, про это, кажется, Дима рассказывал, Афанасьев, вот если мне память не изменяет, и он рассказывал, что это было очень больно, но на определенном этапе необходимо, просто потому что там была проблема с количеством адресов и количеством сущностей в дата-центре.
Нет, там этого точно не было. Я думаю, что ты вспоминаешь доклад, где мы рассказывали про то, что у нас было несколько ВРФов, и между ними там маршрутизацию нужно было устраивать довольно хитрым образом, после чего мы плюнули на это все и сделали фаервол на серверах и, соответственно, Project ID-шную механику. Я думаю, что это что-то вот про это было, потому что NATO в IPv6 у нас точно не было нигде на фабрике, оно не поддерживается почти нигде.
Нет, там IPv4. Ну, ладно, я просто...
IPv4 у нас есть на 6.4 ферма, но это история про то, чтобы сходить в некоторые ресурсы в интернете. Ну, например, широко известных в узких кругах GitHub.com до сих пор не имеет IPv6 адреса. Очень удобно.
Борь, не будем... Я немножко дополню или... приземлю нашу беседу, не будем запугивать админов кровавых энтерпрайзов и подобных компаний, где особенно IT это не является, так сказать, доходной составляющей. У вас как были 198/16 и так далее, и на границе стоял appliance на букву F, он и NAT, он и firewall, это никуда не денется. А вот если вы работаете в сервисной компании, то да, лучше обходиться без этих костылей и делать все напрямую с маршрутизацией, и все вам скажут спасибо.
Я бы сказал, что даже на самом деле в энтерпрайзе, если у вас есть возможность использовать публичную амортизацию, публичные адреса, лучше обходиться с ними и не играться в NAT.
Главное слово «если», да.
К сожалению, в IPv4 мире не все являются Яндексом, и купить IPv4 сейчас несколько проблематично в товарных-то количествах.
Ну, в товарных, да, согласен. Ну, что-то на самом деле греха таить, мы тоже местами на самом деле сейчас переходим на приватную IPv4 адресацию, параллельно в этих же кусках довнедряем V6, потому что единственная причина, по которой в этих местах осталась V4 адресация, то, что железки, которые в этих сетях стоят, они либо не до конца, либо совсем не поддерживают V6, и, в общем, в этом месте есть проблема.
У меня такой вопрос. Ну, наверное, ответ на него знаю, но мне очень интересно, полярное мнение, может быть. А вот все вот эти вот сетки восьмые, которые глобальные и отданы различным, назовем это, вооруженным силам других стран и нашим, может быть, ладно, наши не будем трогать на всякий случай. А есть ли их смысл использовать для серой адресации внутри себя? Безболезненно ли это будет? Ну, если и оно закончилось, ну, а IPv6 еще микротики не обновили.
Ты знаешь, я тут, наверное, хочу привести в качестве примера отличную историю. Какой там получается? Когда там Cloudflare запустил 4 единички? Пару лет назад, да?
В 16-м вроде бы, могу ошибаться.
Вот. В общем, в чем был прикол с 4 единичками? Если вы откроете ряд мануалов одной очень известной аппаратной компании, которая выпускает разные прикольные appliance, то там в качестве виртуального IP-адреса предлагалось использовать адрес 1.1.1.1. Вот. И, соответственно, довольно много сейчас до сих пор больших сетей не могут открывать 4 единички по причине того, что этот адрес, собственно говоря, зарезервирован в виде виртуального на управляющей ноде вот такой сети.
А он зашит намертво туда, что ли?
Он был зашит в документации, соответственно, ты же понимаешь, как бы, когда тебе показывают документацию по настройке железа и показывают тебе в качестве экземпла вбейте туда 4 единички, что ты делаешь? Конечно же, ты вбиваешь 4 единички. Ты даже не пытаешься думать о каком-то другом адресе. Соответственно, в куче сетей это 4 единички вбиты и, вот так сказать, да, заюзаны в качестве...
Еще одна большая компания, которая тоже любит выпускать, в частности, Wi-Fi, у нее 4 единички — это был дефолтный адрес Captive-портала.
На самом деле мы с тобой про одну и ту же компанию говорим, причина, по которой Captive Portal висел на 4 единички, она, собственно говоря, кроется в документации, в которой было написано «Настройте 4 единички в качестве адреса для Captive Portal, контроллера и прочего всего». Компания, на самом деле, справилась и документацию поправила, но, тем не менее, ответ на вопрос про то, чтобы использовать чужие адреса, публично доступные гипотетически в качестве своего внутренней адресации, это довольно плохая идея.
Да. Ну, собственно, мы разговаривали про этот вопрос с Тёмой Гавриченковым там некоторое количество времени назад в ЛТЕ. И если кратко, то оно сводится к следующему, да, что таким любят грешить, например, Китай, потому что они, в принципе, не хотят там видеть сетки всяких Department of Defense на своей территории, поэтому они могут просто на великом китайском фаерволе прекратить доступ со всех вот этих вот сетей и, соответственно, спокойно их использовать внутри себя, как им вздумается и с какой угодно целью. Вот. Но здесь это такой очень скользкий момент. Я видел несколько таких реализаций, когда у тебя в интернете используются всякие псевдопубличные сети, но это в один прекрасный момент просто может выстрелить тебе в ногу. В частности, например, если ты помнишь, был в начале 2000-х годов такой популярный VPN-сервис Hamachi. Он использовался, соответственно, для, да, для там, всяких игровых серверов, когда тебе нужно было over интернет там с другом поиграть там в косу или в Warcraft или что-нибудь еще. И у них адресация, кстати, использовалась 5. что-то там, который на тот момент, видимо, еще не был распечатан, либо еще не очень активно использовался. И когда эти сети начали активно выдаваться оригинальными регистратурами, то, в общем-то, этот VPN-сервис закончился просто потому, что они не смогли больше, соответственно, тут спуфить адресное пространство.
Если говорить про адреса именно Department of Defense, то в интернете есть некоторое количество документов, которые рассказывают о том, что они собираются эти адреса продавать. И, в общем-то, история с 4 единичками может повториться и для их блоков тоже. Так что на границе автономной системы по умолчанию ставьте stateful firewall'ы. Они, конечно же, нужны, если там нужно защищаться прям по-жесткому. Если там не нужно, то ставьте статические фаерволы. Мы даже говорили о том, что фаерволом может считаться ACL на коммутаторе, который вы используете в качестве коммутатора для сборки пирингов. Вот, в общем, защищаться надо, а вот NAT там постараться тоже лучше избежать. Но если NAT неизбежен, то лучше его ставить там, скорее, наверное, а не где-то внутри.
По поводу stateful и stateless firewall'ов, их на самом деле лучше использовать два. В моей практике был случай, когда мы нам положили stateful коробку просто количеством новых соединений, когда у нас ребята нас решили поискать в нашей сети открытые SIP-транки. Соответственно, коробку просто положили новыми соединениями, а простое правило DNI UDP 5060 на border роутере просто решило эту проблему навсегда.
Ты не один в этом опыте.
Ну, в общем-то, да. То есть, если у вас есть возможность написать рулсет статическим образом, так, чтобы он лег в TKM и не требовал дополнительных ресурсов, то это как раз отличная история. А все остальное на более там хорошем, аккуратном уровне лучше фильтровать на самом-то деле на эндпоинтах даже, а не на границе, на мой взгляд. Ну что, последний пункт про то, как жить с НАТО и не лишаться рассудка, это про IPv6, где, как мы все с вами прекрасно знаем, нет НАТО. Но на самом деле он там, конечно, есть. Там даже есть две разновидности НАТО. Там есть Network Prefix Translation, NPTV6, и, в принципе, в ядро, по-моему, Linux впихнули таки NAT 6.6. Я, честно говоря, не знаю, сколько те, кто его впихивали, заплатили Linux, потому что, в общем-то, это довольно адская штука и, в принципе, ну, правда, не нужна. Вот, но...
Ну, почему адская, Боря? Вот привык человек так работать, ну, хочет он натить. У него NAT это firewall, понимаешь? Он должен, ему должно быть удобно. А как он еще на IPv6 перейдет? Он же не понимает, что нужно. Вот так, ну, вот он крюк по-старому.
Ходить на курсы нужно, просвещаться, переключать сознание. Вот это все, да. Это самое сложное, на самом деле, при внедрении IPv6. Очень часто встречаются истории, типа, а как нам раздать на клиента /112? А вы не должны этого хотеть. Ну вот и тому подобное. Я бы, на самом деле, хотел остановиться на одной очень интересной особенности Network Prefix Translation IPv6. Как вы, наверное, все знаете, в IP-пакете есть поле checksum, и, соответственно, такое же поле checksum есть в UDP и TCP. Так вот, Network Prefix Translation, если мы говорим про шестой Network Prefix Translation, он замечателен тем, что один из адресов после трансляции, ну, в данном случае почти всегда это source для исходящих, соответственно, destination для входящих пакетов, он преобразуется не по правилу замены префикса, ну, просто вот blindly, да, то есть отрезали там первые 48 бит адреса и заменили на другие. Там вторая часть адреса тоже меняется так, чтобы не нужно было чтобы чексумма внутри пакета TCP и UDP сохранилась. То есть IP-заголовок подстраивается под записанную в UDP и TCP чексумму так, чтобы сумма не поменялась. Это нужно, в общем-то, для банальных вещей, как вы понимаете. Если мы эту трансляцию делаем stateless на какой-нибудь сетевой коробке, на ASIC, то чем мельче вам нужно залезать в тело пакета и что-то там делать, тем, собственно говоря, лучше. А с IPv6 там с extension-хедерами можно довольно неплохо наесться от циклических походов. Так что, ну, кажется, про NAT и про фаервол вот прям уж совсем все. А, да, вот что забыл сказать. Если вдруг кого-то это не устроило, и вам все еще не хватает натов в этой жизни, то некоторое время назад в LinkMeUp-овском канале была ссылочка на вебинар, ну, на стартовый, насколько я понимаю, пробный урок в одном очень интересном ресурсе. Я вот туда, честно говоря, уже записался, даже тест прошел. У меня, конечно, возникло некоторое количество замечаний к тесту, но тем не менее. Вот если кому-то не хватает натов, можете поискать в LinkMeUp-овском канале ссылочку, зарегистрироваться и послушать двухчасовую лекцию в следующую пятницу, то есть буквально, насколько я понимаю, там 19-го, что ли, февраля, о том, что NAT — это не фаервол.
Вот так уж и быть, я найду, Боря, эту ссылку, чтобы было проще.
Да, ну, в общем, там нужно пройти тест, по-моему, там 22 вопроса, и нужно на них ответить правильно. Они не все про NAT, я даже сказал наоборот, они почти все не про NAT. Я даже не помню, были ли там вопросы про NAT вообще в принципе. То есть, видимо, специально проверяют, знает ли человек все остальное, чтобы ему, так сказать, впарить про NAT. Ну что, про NAT вроде закончили?
Давай, пошли дальше.
Целых 40 минут разговаривали про NAT, и ужас какой-то. Едем дальше.
Кажется, можете навсегда закрыть тему NAT в подкасте. И больше никогда к ней не возвращаться. У нас было 40 минут про NAT, вот помните вот этот выпуск, мы вас туда отправим.
Ты знаешь, Марат, на самом деле про NAT у нас было больше. У нас в прошлом выпуске тоже было про NAT еще примерно 30 минут. Так что, в общем, уже больше часа про NAT разговаривали. Вот сколько уж можно, но уж честное слово. Ладно, едем дальше. Давайте с вами поговорим про еще одну очень важную вещь, про которую мы только вскользь упоминали, и она на самом деле довольно важная для всех наших с вами слушателей. А поговорим мы с вами о том, как правильно писать рулсеты на тазиках, чем они отличаются от рулсетов для фаерволов, которые реализуют фильтрацию трафика на TKAM, и что вообще с этим делать. Если вы помните содержание предыдущего подкаста, мы с вами там говорили о том, что в зависимости от количества вещей, которые вы хотите проверять в пакете, ну, например, там IP-адреса, протоколы, порты и прочее, в TKAM-based железках у вас используется разное количество ячеек TKAM-а. Соответственно, там, если вы хотите фильтровать только по IP-заголовку, у вас там используется, например, одна ячейка. Если вы добавляете туда порты, то, получается, уже используются две ячейки, ну и так далее и тому подобное. При этом нужно понимать, что, несмотря на то, что вы начинаете использовать больше ячеек в TKAM-е, скорость у вас от этого не падает. То есть вы просто потребляете больше ресурсов, но пакет проверяется все еще в параллель. Вот в мире тазиков все вообще не так. Как работает фаервол в мире тазиков? Напомню. В мире тазиков используется штука под названием opcode, или там, условно говоря, ассемблерная команда, по сути, фаервола. Это команда, которая проверяет какое-то конкретно одно поле в пакете. Ну, например, IP-адрес. Либо source, либо destination, либо порт, либо протокол. И вот из таких вот ассемблерных примитивов, командочек, опкодов состоит ваш фаервол. Соответственно, каждый такой опкод в вашем рулсете, он мало того, что занимает память, он к тому же еще и требует процессорных циклов. Когда вы начинаете писать рулсет и несколько раз одно и то же проверяете, ну, например, вы берете, пишете правило первое. Если IP-адрес 1111, мне он очень нравится этот адрес, давайте так, и порт 80, то там разрешаем. Следующее правило. Если адрес 1111 и порт 443, тоже разрешаем. А потом дальше начинаем там перечислять, можно еще ICMP разрешить, наверное, можно разрешить 8443, либо что-нибудь еще. И вот так вот вы набираете рулсет, в котором вы раз за разом пакет прогоняете по списку правил, в котором проверяются по нескольку раз одни и те же поля. К чему это все на самом деле приводит? Приводит это к тому, что на фаервол у вас начинает уходить все больше и больше процессорных циклов, все больше и больше процессора тратится не на работу вашего сервиса, да, который вы защищаете, а, в общем-то, банальное на нагрев, ну, на нагрев помещения, в принципе, да. Поэтому в этом месте можно довольно неплохо сэкономить на всем, можно сэкономить на памяти, можно сэкономить на нагрузке на процессор, если использовать, ну, в терминах это IP tables, это цепочки, по-моему, да, называется? Или таблицы, не помню.
Там есть цепочка и таблички тоже. Это
таблички, это, таблички это, наверное, IP-сет, наверное, давайте называть табличками, да, а цепочки это вот, условно говоря, изолированные куски рулсета фаервола, в котором проверяется то, что не успели проверить на предыдущих шагах. Вот, например, в случае с фаерволом до 1.1.1.1 можно что сделать? Можно написать следующее правило. Мы пишем цепочку для фаервола для 1.1.1, называем ее там, не знаю, 1.1.1.1, и в нее запихиваем правило. Если порт 80 пропускаем, если порт 443 пропускаем, если порт 8443 пропускаем, все остальное дропаем. А прыгаем мы в эту цепочку, собственно говоря, проверяя destination IP адрес этого самого 1.1.1. Что у нас в этом месте, в этом случае получается? Мы один раз проверили destination IP адрес, прыгнули в цепочку, в которой проверяем не проверяем уже destination IP адрес, а проверяем только порты. То есть в идеале весь рулсет вашего фаервола должен состоять из неповторяющихся вещей. То есть для каждого конкретного пакета внутри фаервола каждое его поле должно в идеале проверяться только один раз. То есть вы вот один раз проверили IP-адрес, например, source, да, и больше его нигде больше не проверяете. Если вы проверили destination адрес, тоже его больше нигде не проверяете. Для этого, соответственно, нужно очень аккуратно и хорошо сегментировать этот самый rule-set вашего фаервола. А второй вариант, который позволяет сделать аналогичные вещи, но немножко для других задач, это те самые таблички, либо IP-сетов, если мы говорим про терминологии IP-tables. Что такое IP-set? Это набор IP-адресов, по которому можно искать быстро. Что такое быстро? И быстро это не перебором один к одному, а используя, например, хэш-функции, либо, я не помню, по-моему, в IP-set там хэш. В других операционных системах, например, в IPv4 есть таблицы, которые реализуют Radix. Или 3E, это тот механизм, в котором хранится таблица маршрутизации в Linux, например. Вот. И такие таблички вам помогают быстрее находить результаты. То есть вы можете посмотреть IP-адрес не за там 5000 циклов, если у вас там в табличке 5000 адресов, а гораздо быстрее, просто потому что алгоритмически найти этот адрес проще. И вот здесь, наверное, я хотел бы припомнить один из вопросов. Там спрашивали, что лучше, IP-tables или NF-tables. Вот NF-tables — это, скажем так, прямо скажем, это следующий шаг за IP-tables, и многие вещи, которые в NF-tables сделаны, они сделаны как раз для того, чтобы ваш рулсет работал быстрее. Там гораздо более крутые таблички, есть возможность по матчу в табличке сделать какой-то экшен. Не так, конечно, удобно, как в IPv4, но тем не менее там это можно сделать.
У нас на самом деле был еще один выпуск про фаерволы, я вот сейчас вспомнил, 73-й, насколько я помню, в котором мы рассказывали уже, не мы, а ребят с кода безопасности, как делать фаервол на x86, поэтому если вдруг кому-то не хватит здесь, то можно пойти послушать его еще раз. Там как раз рассказывали вот про эти оптимизации с рулсетами, как добиться производительности.
Нет, но там они рассказывали про свой довольно специфичный фаервол и свою реализацию с префиксным деревом. На самом деле, да, послушайте, выпуск очень интересный с точки зрения еще... это немножко такая получается специфическая оптимизация правил, но да, они там прям подробно раскрыли, как, почему это нужно было сделать, и чтобы это было... Ну, и как они этого добились.
Ну и на всякий случай, даже несмотря на то, что это кейс специфический, все эти механики можно использовать и на ванильных фаерволах. Единственное, что нужно понимать, как их записывать в правилах.
Варя, я тут думаю, мы забыли еще сказать очень важный момент. Вот мы написали миллиард правил. Если мы это делаем неумело, да, у нас отжирается некий ресурс, допустим, nested-full, к примеру, CPU, да. И важно ставить правила где как, допустим, от вендора зависит. Если у нас пакетик уже обработался, TCP-шный в данном случае, мы ставим на самый верх правила TCP, NN, как угодно, в зависимости от политики, established permit, чтобы пакет, который уже прошел, еще раз по этой цепочке не проверялся. Если это правило забыть, у нас будет каждый rule-set гоняться вот так вот до бесконечности, пока CPU весь не выжит. Ну, то же самое для UDP и прочего. Допустим, некоторые вендоры UDP поддерживают, сессию запоминают.
Да, здесь, наверное, я тебе еще интереснее вещь расскажу, что когда мы в очередной раз переписывали IPFV, мы это делали несколько раз, мы в него встроили как раз режим, который позволяет оценить эффективность рулсета. Обычно в IPFV показываются в IPFV-шоу счетчики, сколько пакетов прошло и сколько байт прошло. А если крутануть SKTL определенный, то он вместо этого начинает показывать другие числа, которые характеризуют, сколько пакетов прошло и сколько CPU-циклов прошло в среднем для пакета, который был заакцепшен либо зареджект вот этим правилом. То есть можно найти правила в рулсете, на которые валится много трафика, и при этом путь до них с точки зрения иерархии фаервола далекий слишком. Ну или тратится много процессорных циклов. Это, собственно говоря, позволяет неплохо так прям модифицировать и оптимизировать рулсет. Так, и, наверное, еще один вопрос, который касается оптимизации рулсета. Как сделать распределенный фаервол на линуксовых коробочках? Может быть, есть готовые решения, с чего начать? Стоит ли L4 и L7 фильтровать отдельно? На чем можно достичь лучшей производительности? Это штуки с Kernel Bypass или eBPF? Вопрос, на самом деле, очень сложный и многогранный. Тут прям вообще все намешано, и можно, наверное, на него отвечать минут 40, только на него. Ну, L7, кажется, на фаерволах фильтровать вам скажут только адепты NextGen фаервола, которых у нас, к сожалению, в этот раз не очень много, а я, в общем-то, к ним не отношусь. eBPF, Kernel Bypass... Но это все-таки специфические вещи довольно, и не факт, что они годятся для почти всех применений. Здесь, наверное, еще стоит упомянуть DPDK и же с ними, если уж мы пошли во все тяжкие. Вот. Что касается распределенных фаерволов на линуксовых коробочках, вот в прошлый раз Илья рассказывал о механиках внедрения stateless кластеров. Он, правда, рассказывал больше про схемы, которые реализуют всякие там более безопасные вещи типа Network Inspection, но вообще говоря, их можно применять и для обычной фильтрации на тазиках. То есть вполне себе хороший такой вариант. Так, что у нас еще интересно есть из вопросов про оптимизацию рулсета? Какие виды правил фаервол научился оффлодить на ASIC? А что еще все еще идет через CPU? Ну, здесь ответ такой. Надо смотреть документацию на вашу коробку и смотреть, что умеет ASIC, а что будет подниматься на CPU. Довольно часто встречаются ситуации, когда на CPU поднимается первый пакет сессии, а потом это дело все прописывается в ASIC. Такое тоже встречается. Но здесь, правда, когда серебряной пули нет, открывайте документацию на платформу, смотрите. Там все очень может сильно отличаться. Ну, например, мы встречались в своей практике, когда только-только на заре внедрения IPv6 мы, значит, отправили запрос вендору, умеете ли вы фильтровать IPv6. Нам ответили да, а потом оказалось, что IPv4 он фильтрует в ASIC, а IPv6 поднимает весь на процессор. Было прикольно.
Я хочу добавить то, что есть некоторые вендоры и их решения, самые современные, у которых есть отдельный ускоритель для как раз этого самого первого пакета, чтобы не отправлять его на центральный процессор, чтобы его не грузить лишний раз.
Ну да, как это... Это третья грань серого, да? Оттенок, вернее, оттенок. Наверное, надо будет еще нарисовать остальные 50. 50, ну, то есть 47. Короче, да, я нарисовал еще десяток лишний. Так, что еще? Обычно в самом верху вставят правила, разрешающие stable-related соединения. Куда уходит к Антону? А как это работает для UDP? Давай тогда уж ты ответишь, что ли.
Для UDP это работает так же в зависимости от вендора. Допустим, на мой взгляд, я могу ошибаться, я не это самое, тут не истину в данной ситуации говорю, но Cisco, к примеру, по-моему, не умеет UDP контролировать. Или умеет? Вот я точно знаю, что... Давайте, закидайте меня шапками, что Mikrotik умеет, и я это точно знаю, я это точно настраивал. Потому что у них IP Tables под капотом, и все хорошо. Ты также видишь одну строчку, и там 500 тысяч гигабайт трафика, все остальные цепочки пустые. Как только ты, понятное дело, эту строчку отжимаешь, где куда? TCP, GRE, все что угодно, сыпется у тебя сразу все правила начинают наполняться, и ЦПУ такой дык-дык-дык-дык-дык-дык, 50 уже, все нормально.
Кстати, вот с ГРЕ у Микротика там периодически начинаются всякие интересные иногда нюансы. Как раз потому, что этот самый эпитейбус под капотом, по поводу, если у тебя на тачке нужно приземлять некоторое количество ГРЕ-туннелей, а тем более ГРЕ-эписек, то там с правилами могут периодически возникать всяческие разные спецэффекты. Что ты думал, что ты его разрешил, а на самом деле не очень.
Угу. Поэтому используем long term, ждем роута ROS 7 и молимся.
Ну, здесь, смотрите, я что хотел добавить, что почти везде, я под капот, конечно, IP-тейбл сильно не лазил, но обычно под стейтом в таких системах подразумевается, условно говоря, запись, которая содержит два IP-шника, протокол и два порта, например. И с точки зрения фаервола в этом месте TCP от UDP ничем не отличается. Он точно такой же там условный established, что для TCP и для UDP. Есть фаерволы, которые умеют по-настоящему лазить в TCP и следить за тем, что TCP действительно бегает правильно, что там не пытаются его атаковать, что там правильно модулируется стейт. Вот эти вот флажки, да, которые у нас бегают внутри TCP, но это все довольно жестко ложится на процессор, как правило, дорого. Все-таки мы с вами, ребят, не избежали еще одного вопроса про NAT. Черт, ну ладно, попробуем. Предположим, что через фаервол на тазик едет 10 гигабит трафика. Уже, в принципе, неплохо. И весь он натится. Сколько же таких ресурсов ЦПУ жрет NAT по отношению к прочему форвардингу?
Можно я попробую ответить? Здесь не сколько ЦПУ он жрет, сколько жрет оперативу данного тазика ЦПУ, на мой взгляд, ну, в пределах погрешности.
Там, на мой взгляд. Если у тебя правильно раскиданы прерывания, то есть, ну, мы NAT, 10 гигабит NAT на тазике мы делали в 2013, наверное, или 2012 году. И это было поздно. То есть тогда, в общем-то, отнатить 10G на тазике было вообще самое популярное для провайдера история. При правильно раскиданных прерываниях это действительно практически не потребляет ЦПУ, а вот оперативы для хранения с NAT таблицы, это уже да, она отжирается во все поля.
По сути, вспоминаем историю о том, что NAT это всегда сначала фаервол, а потом дальше таблица трансляции. В общем-то, получаем ровно то, о чем сказал сейчас Леша и Антон. По сути, почти не нагружаем процессор дополнительно относительно фаервола, потому что у вас просто в конце фаервольной цепочки стоит action не allow, а NAT, ну или masquerade, да, для IP-tables. Вот. Но во всем остальном, да, основной ресурс, который потребляется во время NAT, это оперативная память, и здесь я хотел бы...
Боря, пока не ушли, это у меня просто важный момент в конце, да, либо masquerade, и либо source NAT. Вот здесь все-таки разница по ЦПУ будет. Небольшая, но будет. То есть мы заранее прописываем IP-шничек какой-то. Да. Либо он будет на лукап тратиться, если много пакетиков поганеньких.
Ну, то... да, там могут вариантики быть. Но я хотел на самом деле еще более тонкую структуру посмотреть. Раз уж мы говорим про high performance и прочее безобразие, то стоит, наверное, еще и поговорить про ЦПУ кэши. И когда вы начинаете жрать оперативку под сессии NAT, ну, это там таблицу трансляции, у вас может еще сильно проседать ЦПУ по производительности, просто потому что кэши очень быстро вымываются, или третьи, или вторые кэши на процессорах, за счет того, что таблица трансляции у вас очень большая. То есть, условно говоря, вы можете заметить, что нелинейная нагрузка трафиком, вернее, линейная нагрузка трафиком порождает нелинейную нагрузку на процессор. То есть, если вы берете, ну, например, генерите 10 гигабит трафика там десяткам сессий, которые проходят через NAT, вы там получаете, например, 10% CPU usage. А если вы эти 10 гигабит набираете там 10 миллионами сессий, то у вас CPU usage будет там, например, 50%, просто потому что либо не сможете вообще разогнаться до 10 гигабит, просто потому что процессору нужно тратить дополнительные ресурсы и время для того, чтобы доставать данные из оперативки и обрабатывать вот эту огромную таблицу трансляций. Вот, наверное, так. Ну что, все про оптимизацию?
Я еще добавлю. Леша, наверное, говорил про тазики на фре, скорее всего, раз это был Obit, вот сто пудов.
Нет, это вот как раз-таки NAT на фре в 2013 году, это было больно и не очень удобно.
В 2013, да, согласен.
Даже учитывая, что NAT-D они уже втащили в IPFV, но это все еще было неудобно, и типичный тазик на Linux на самом деле уделывал вот именно на задачах NAT-а, типичный тазик на Linux уделывал Flup вот прям по всем полям.
Интересно, просто я слышал альтернативное мнение от сотрудника Obit-а, да, что у нас вот все вот как это самое...
Что не отменяло того, что там все роутеры были на FreeBSD, и Obit горячо и нежно любил FreeBSD и везде ее использовал, да, но именно для NAT, вот это было, да.
Там под капотом, что в NAT-D, что в IPFV используется либо Alias, и там действительно он довольно древний и не так, чтобы уж прям хорошо рассчитан на высокие нагрузки. Я, честно говоря, видел там попытки его переписать. Но вот точно знаю, что NAT 6.4 написан без использования либо Alias, и там с производительностью все как раз нормально. То есть NAT 6.4 можно в лайнрейте гонять, и будет работать. Так, про оптимизацию вроде все, да?
Да, наверное, можно перейти к следующей теме.
Давай.
А звучит она, как защититься от DDoS при помощи фаервола и зачем нужен Control Plane Policing. А, тут есть вопрос, можно ли и если да, то как бороться с атаками DDoS с помощью межсетевого экрана на уровнях L2, L3, L4? Есть ли такое же для L7, в частности TLS Handshake, DDoS, DNS и все такое? А, ну, что сказать, давай сначала пойдем. Тут вопрос так поставлен, можно ли бороться с атаками DDoS при помощи MCE на L2. Вот что такое L2? Это получается то, что у нас firewall стоит transparent, если так рассуждать. Или что? Вот что ты думаешь? Или это именно link local, например, подключение?
Здесь я думаю, что имеется в виду именно stateless трансляция на границе сети, то есть как защититься от внешних DDoS-атак, используя там ASIC, которые есть в коммутаторах, например, которые вы используете на границе. Но мы про это неоднократно говорили, что да, можно. И L2, и L3, и L4, но зависит от того, сколько у вас ASIC, не ASIC, а TCAM'ов в этом самом коммутаторе, что он умеет. Наверное, в этом смысле. Если мы говорим про DDoS на уровне L2 и это link local в IPv6, например, то, честно говоря, самый эффективный способ борьбы в этом случае — это взять молоток и найти того товарища, который начал флудить. Вот. Это, кажется, самый правильный способ найти и починить DDoS, потому что, ну, это какая-то странная история. Наверное, за вычетом одного типа атаки. Но она, наверное, более всего релевантна к IPv6 пирингам. Если вы посмотрите best practice, который есть на курсах Райпа по IPv6, там предлагается на пиринге использовать маску /127, ну или в крайнем случае /126. Сделано это ровно для того, чтобы не переполнять таблицу NDP. Если вы будете использовать на пиринговых стыках /64, то, в принципе, попытка вот найти, вот как Антон рассказывал, и Леша, вот там искали SIP-стыки, да? А так-то, в принципе, можно вышестые адреса искать, а в /64 их довольно много. Если та железка, которая будет это делать, она написана неправильно и не учитывает возможность такой атаки, можно переполнить ее NDP-таблицу и вообще, в принципе, железку сложить. Вот, поэтому... На именно таких стыковых вещах лучше /64 не использовать, а использовать что-то поуже. Либо 127, тогда NDP вообще работать не будет, либо 126, но NDP будет работать, но только для очень маленького количества записей, и там сломать его будет довольно сложно. Про L2, L4, наверное, все. Все остальное было в предыдущих версиях, и что-то, кажется, нам Антон еще хочет рассказать.
От себя добавили про 127, 126, все так. А, мысль такая... 126-я масочка будет удобнее для траблшутинга, когда нужно будет проверить или какого-нибудь нейбора создать, пересоздать, какой-нибудь вывести мироринг, ну что-нибудь такое, да, чтобы не убивать там живую сессию. Вот, то есть, на мой взгляд, 126-я будет интересней.
Но 126 это все равно, по-моему, это же все равно у нас 4 адреса, да? То есть нет. Ты предлагаешь просто сажать там третьим адресом какого-то товарища, да?
Ну, если нужен траблшутинг какой-нибудь, да, либо поднять сессию, вот на одном устройстве она поднимается, на другом не поднимается, и чтобы... А на третьем она работает. Ну, такая ситуация, что можно было в этот канал ворваться и получить айпишник из этого пула. Просто здесь у нас нет там задачи экономии. А так, 127, да, два адреса, и поехали. Два же адреса, по-моему.
Да, ну, 127, два адреса, да.
Да-да-да, как 31-е.
Причем в случае 127 лучше использовать А и Б, они в маску вписываются. А вот в случае с 126 можно использовать 1 и 2. А, кстати, вот 0 использовать нельзя, потому что это All Routers Multicast группа, и она на Juniper'ах, например, работает именно так и не позволяет тебе на современном Junos настроить IPv6 адрес, у которого нижние 64 бита все нули. Его нельзя использовать.
Я бы еще хотел добавить про DDoS. Он бывает разным, понятное дело. Никакой фаервол вас не защитит от того, если у вас 100-мегабитный канал, ну, грубо говоря, гигабитный, если вас просто заливают трафиком, вам это не поможет. Вам поможет от мамкиных скриптокидеров, кого угодно, переполняторов таких местечковых. Плюс некоторые умные фаервол умеют... Ну, если он по BGP включен, можно использовать, опять же, передавать информацию выше операторам на очистку трафика, добавлять адрес, и оно будет убиваться, вот этот поток, выше вас, да, и к вам трафика питать не будет. Если это обычный фаервол включен, вот это, ну, обычным IP-шничком, да, который провайдер выдал, и такого функционала нет, ни BGP, ничего, ну, тут спасет от переполнения TCP-сессии, вот этого всего, но трафиком заливает, тут, ну, в эту сторону другой используется подход. Допустим, те же самые BGP-роутеров с бордеров нужно уже флоу-спеки, блэк-холлы и так далее с оператором выше договариваться. Просто некоторые товарищи ставят реально на границу фаервол, на границу. Он еще является BGP тем самым, или не BGP, этим, господи. Короче говоря, на границу ставится фаервол и думается, что на этом все закончилось. А потом вот этот несчастный гигабит трафика очень быстро прилетает. Как же так? Мы же вот отбрасываем, у нас же тут ролсеты. Нет, от этой атаки не спасет, к сожалению.
Тут мы частично рассказали, но про коп забыли. КОП — это защита контрол-плейна, и в 2015-16 году, я помню, мы еще тоже тестировали с ребятами, по-моему, в 17-м. IPv6, ICMP, router advertisement можно было не только на конкретный destination приложить контрол-плейн, а, по-моему, даже на транзите. Вот, ты помнишь такую историю?
Честно говоря, я такую штуку не помню, да.
Ну, давай начнем тогда с базового вообще, что такое Control Plane Policing. Это защита нашего Control Plane inline от, грубо говоря, вредоносных там пакетиков, соединений. То есть мы, например, хотим доверять только определенным BGP пирам, и мы от них принимаем подключение. Всех остальных на инлайне сразу же дропаем. Причем мы можем для этих BGP пиров, которых мы разрешили, ограничивать их по PPS, например. И это для всех протоколов, которые относятся к control plane. То есть BGP, LDP, OSPF и вообще полный набор, там хоть XRP, VRRP, там можно перечислять очень долго. И часто бывает то, что как бы коп или защита RE, она построена неграмотно. То есть какие-то вайтлисты, еще что-то. Есть механизмы замечательные, там, либо при помощи автоматизации, либо там у некоторых вендоров типа Apply Pass есть. То есть мы применяем ровно то, что у нас разрешено в самой конфигурации. Все остальное сразу же автоматически дропается. И тут ключевое то, что не реджектится, а дропается. Вот, ну, мы об этом уже, по-моему, говорили.
Угу, в первом выпуске. Илья, дополню. Все же понимают, что зачем нужно контрплейн защищать, если нет, я объясню. Ну, представьте, все хорошо, все работает, все сессии подняты, BGP-шечка, SPF-шечка, все хорошо. И тут прилетает несчастные 2 мегабита трафика, и защиты нет, Трафик очень хитрый, поганики и пакетики, и у вас начинает все сыпаться к чертовой матери. Что еще по защите? Здесь, кроме вайт-листов и прочего-прочего, важно еще полиси настраивать, потому что доверенное устройство, которому можно, его тоже могут скомпрометировать, и оно начнет выливать на вас определенный негативный трафик. Да.
Сюда же еще нужно добавить рейт-лимитинг. То есть доверяй, но проверяй, да, и на всяческие управляющие функции, там, типа того же ICMP, SSH и так далее, там еще нужно настраивать рейт лимита на количество новых сессий, на количество там пакетов, которые коробка может обработать, чтобы она там в крайнем случае просто все лишнее дропала, да, но при этом оставалась живой.
Да, по поводу этого я как раз сказал, и также есть отличный RFC, в котором расписано, как это нужно делать и какие правила, RFC 6192, а там в примеры берутся два вендора всем известных. Это вот то, что первое.
Один на букву F, второй на букву J?
Скорее на букву C, на букву J. Окей. Есть еще такая штука, то, что... Очень часто маршрутизаторы, коммутаторы и прочие устройства подключают в out-of-band management сегмент сети для их управления. И у подавляющего большинства устройств, включая современные, интерфейс, который подключается в out-of-band management сеть, он без inline protection, то есть он там сразу же стоит внутренний switch, который подключается к кернелу. То есть это напрямую, грубо говоря, дырка в мозг. И там ни о каких рейт-лимитах, ни о чем таком, ну, нельзя говорить. То есть можно, конечно же, применить правило, но оно будет на кернеле. Соответственно, если туда влить побольше трафика, каких-нибудь поганеньких пакетов, то у нас может все смело сломаться. И также не стоит забывать то, что на out-of-band management сети, в направлении out, тоже стоит вешать рейд-лимиты.
Кстати, это может быть не просто атака, а ну, кто-то собрал петлю, еще что-нибудь, и оно прямо в мозг тебе прилетит. Ну, ошибка конфигурации.
Даже не ошибка конфигурации, ошибка там софта при обновлении, еще что-нибудь подобное. Есть некоторые вендоры, кстати, современные, которые на OOB делают дополнительный ускоритель, как раз для таких вещей. Вот, по-моему, в конце прошлого года у Nokia была презентация.
У меня целая пачка, на самом деле, комментариев про Control Plane Protection. Прямо как-то собираю боли за последние N лет. Во-первых, хотел бы сказать, что Control Plane Protection, к сожалению, до сих пор во всех... Ну, я пока не видел ни одной железки, честно говоря. Если вдруг кто-то хочет мне показать такую, покажите.
Где это было по-настоящему настроено?
Нет, не в этом дело. Смотри, у тебя есть Control Plane, как его обычно настраивают. Ты берешь, там говоришь, вот я хочу 100 ARP-пакетов в секунду проливать на процессор, а остальное лить на пол, да, например. Ну, или там 100 NDP-пакетов лить на процессор, а остальное на пол. Ведь что на самом деле в этом месте плохого? Представь себе, что у тебя коммутатор о 48 портах, и на которых сидят, соответственно, эти ваши юзверя. В штатной ситуации юзверя генерят мало трафика. Ну, вот такого, например, да, который поднимается на процессор. Но если один появляется плохиш, то, соответственно, у вас ложится весь коммутатор, потому что он забивает своими пакетами всю очередь Control Plane Protection, и, по сути, коммутатор, например, перестает отвечать на ARP или NDP запрос. То есть здесь нужно очень хорошо понимать, что Control Plane Protection, он защищает процессор от перегрузки, но не является, скажем так, сервис Plane Protection. И вот я, честно говоря, пока не видел ни одного вендора, даже на букву F, кажется, который умеет именно вот сервис Plane Protection реализовывать. То есть, условно сказать, что я хочу принимать ARP-ы не более, например, там 3 пакета в секунду per port. Вот если бы эта штука работала, то настроив один раз такую штуку на Control Plane Protection, ты бы защитился сразу бы от двух вещей. Во-первых, от перегрузки процессора как такового, но еще и, соответственно, от сбриндишего клиента, который начинает тебя заваливать ARP-ами либо NDP-запросами.
У меня сразу решение есть проблемы. Оно такое, оно всем известное. Мы не забываем про мониторинг и количество сессий, количество счетчиков. Как только начинает расти, у нас будет 2 часа ночи событие,
Но это фактически нужно бежать и чинить. А вот если бы такая штука была бы прям в силиконе, да, отлита, то было бы прям прикольно. В кремнии, извините, не в силиконе.
Предложи это вендорам.
Знаешь, я у всех вендоров, это, с которыми мы общаемся, спрашиваю, все, значит, такие, о, да, было бы неплохо, да, и, в общем, было бы неплохо, да.
Но это же перчип обычно делается.
А вот в том-то дело, что тебе на самом деле в перчип, вообще говоря, ничего не стоит сделать перпорт, потому что у тебя эта информация там есть. То есть, там, условно говоря, полисер перпорт, он не сильно там дороже перчип, ну да, немножко больше памяти, но хрен бы с ним, кажется, там, там в 2021 году можно, наверное, было бы и потратиться.
А нельзя это просто оцелькой накрутить и поставить, ну, определенный полисер?
Не все ты оцелькой накрутишь. То есть ты на самом деле, а тебе что нужно ограничить? Тебе нужно ограничить packet rates перпорт, то есть тебе даже не столько нужно классифицировать, да, трафик там, будь то это ARP или NTP, а просто ограничить количество пакетов, которые поднимаются на процессор перпорт. Можно все остальное даже в принципе не настраивать.
Тут местечковое решение, допустим, мы все знаем, что Storm Control, вот это по сути аналог вот этого, но только, ну, в одной плоскости, когда ты именно говоришь, что так, бродкастов, а ARP, извините, тоже бродкаст, у нас вот 10 в секунду.
Все бы было прекрасно, если бы не было так плохо. Ты видел когда-нибудь автоколебания, которые развиваются из-за шторм-контрола? А я видел.
Видел. Тут нужно правильно рейд настраивать, да.
Слушай, нет. Как работает шторм-контрол на одного интересного, общеизвестного вендора? Ты настраиваешь. Если бродкастов больше 10 пакетов в секунду, лить на пол.
Да? Или схлоповый порт, это в другом или случае.
Схлоповый,
да,
порт, это вообще жестко, да? А там еще и спаннинг 3 начнет дергаться. Если у вас спаннинг 3, то это прям совсем интересно будет. А и вот если лить на пол, то угадай, какой трафик льется на пол?
Боевой, наверное.
Весь трафик льется на пол. То есть ты как бы... У тебя так сработал счетчик. Момент. У тебя сработал счетчик на бродкаст пакета, а на пол полился весь трафик. А теперь у меня следующий вопрос к тебе. А что считает чип бродкаст пакетами? И не получится ли так, что у тебя бродкаст пакеты, это, в общем-то, не то чтобы все пакеты, которые надо.
Вот это очень интересная мысль, потому что у нас есть три разделения: анал, юникаст, он же бродкаст, да. У нас есть юникаст, его тоже можно зарезать. И есть мультикаст. Вот это интересно, надо проверить. Я немножко, может быть, даже поспорил.
Антон, подожди, у тебя бродкаст и анал, юникаст — это все-таки разные типы трафика по природе своей.
Это понятно, но все равно летит во все порты. Все равно изучить-то Mac надо получить. Да.
В общем-то, Антон, ты, конечно, прав абсолютно, что нужно использовать Storm Control, но очень часто Storm Control при неумелом использовании помогает тебе выстрелить в ногу не из одного ствола, а сразу из двух. В общем...
Согласен, есть еще тоже вендор на букву C. В некоторых моделях коммутаторов нет, в принципе, функционала дропа. Есть только трап. Да, у нас подлетело столько-то пакетов. Ну, трап отправился на мониторинг. Мы вас уведомили, да, все нормально.
Доктор, мне плохо, да?
Да-да-да, чини, блин.
Так, и у нас осталась тема про защиту DDoS'а на L7. Здесь, наверное, я отослал бы историю к предыдущему подкасту, где мы разговаривали о схемах, когда вы фильтруете трафик более или менее прилично на L7 при помощи ферм, которые можно скейлить линейно. Илья про это прекрасно рассказывал. Наверное, тут, наверное, даже добавить больше нечего. Кажется, все, да? Едем дальше. Давайте поговорим теперь еще про один вариант L7, да, а именно про WAF, он же Web Application Firewall. Тут, наверное, слово лучше передать Леше. У него, кажется, было что сказать.
Да, ну смотрите, Web Application Firewall, он может быть как локальный на самом деле, так и облачный, хотя, как правило, когда об этой услуге говорят, да, то это, как правило, облако. Если это облако, то вместе с Web Application Firewall вам вендор, опять же, как правило, дает еще и CDN, еще и DDoS Protection. Ну, просто там начинается такой порядок цифр, что в целом это все отсыпается практически бесплатно и, что называется, all-inclusive. А что он делает? Он Web Application Firewall терминирует на себе подключение от клиента. Дальше некоторым образом его анализирует. Если это плохое подключение, оно дропается. Если это хорошее подключение, то уже Web Application Firewall создает connect до вашего балансировщика либо веб-сервера и таким образом проксирует через себя соединение. Понятно, что при этом раскрывается и пересобирается TLS, при этом происходит некий анализ трафика на предмет известных вендору WAF сигнатур, и в целом как-то так. При обсуждении вопросов к этому выпуску прозвучало мнение, что, в общем-то, WAF не нужен, а нужно просто нормально писать код. И, соответственно, вот вам, встроенный WAF, причем распределенный и бесплатный. Но против этого есть некоторое количество возражений. Во-первых, WAF довольно хорошо защищает от зеродеев. Когда, потому что все-таки есть специализированные, если у вас нет своей security команды, которая только и делает, что занимается исследованием безопасности вашего же софта, просто фичи выкатывает в прод раз в неделю, как это обычно бывает, то в целом специализированная команда на стороне вендора все-таки следит за обновлениями уязвимостей и, соответственно, выпускает фиксы и выпускает дополнительные правила гораздо быстрее и гораздо эффективнее, чем вы. Это первый момент. Второй момент. WAF довольно просто и фактически, бесплатно, в смысле, это все включено в тот самый тариф, отсекает всевозможных ботов, скрипт-кидий и прочие массовые истории, которые они просто уходят до границы вашей сети, вам не нужно принимать эти коннекты и так далее. И так как это еще распределенная штука, да, то есть то, что я говорил, он же CDN, он же анти-DDoS, да, то это еще и некоторое ускорение TLS-подключения, соответственно, от ваших клиентов. Плюс к этому это все-таки страховка вашего софта, вашего бизнеса и ваших программистов от того, что они что-нибудь пропустят. Не последний для некоторых компаний, да, но в целом не настолько важен, это compliance. Тот же PCI DSS, он формально требует наличия WAF. Вот. При этом этот WAF, конечно, может быть обычный мод security к Nginx, и формально он проходит сертификацию, да. Но в целом именно наличие WAF как дополнительного механизма защиты вашего веб-сервиса по PCI DSS это требуется.
Прозвучало, как прямо это речь маркетолога. Покупайте наших слонов, осталось только ценник.
Леха просто готовился.
Ценник там, конечно, местами совершенно негуманный, особенно у топовых игроков. Естественно, там бывают, естественно, здесь есть куча граничных условий. В частности, допустим, вы фактически выкидываете всю вашу распределенную инфраструктуру, да, и полагаетесь на то, что вендор облака, если вы используете облачный WAF, что вендор облака достаточно надежен и с достаточным SLA пропустит трафик пользователей к вам. И плюс это еще очень плохо масштабируется, это не очень хорошо работает с веб-сокетом и различными потоковыми вещами. Так как это все-таки фаервол с инспекцией, причем глубокой инспекцией, да, то там периодически возникают нюансы с обработкой правил и прохождением трафика через них. Я просто работал в компании уже во второй, да, где мы и там мы Web Application Firewall использовали для прикрытия наших там отдельных веб-сервисов, которые торчат наружу. Вот. Просто потому что, да, это нужно и PPCI DSS, и это в том числе и некоторая страховка для нас, что многие вещи будут отсечены еще на этапе до того, как они попали в нашу сеть.
Леша, вот ты говоришь пересбор TLS. Это получается, что как в старые добрые времена у нас...
Это классическое устройство посередине.
То есть нужно доверять вот этому устройству?
Да, конечно. Конечно. То есть ты выпускаешь дополнительный сертификат. Как правило, он выпускается прямо на платформе этого вендора. Ты выпускаешь дополнительный сертификат на свое доменное имя, которым, собственно, представляется твой ресурс в интернете. Дальше соединение терминируется, пересобирается абсолютно легально. Но это классический man in the middle.
Спасибо. А то многие могут не знать. Это полезно будет.
И данные банковские карты туда лучше, конечно, не пихать. Лучше их пускать напрямую.
Нет, там как раз таки там есть определенный, ну, скажем так, они все PCI DSS compliance, и когда ты подписываешь документы, ну, у тебя данные банковских карт, оно не может не пройти через это соединение, потому что оно там не хранится, естественно, ну, как они говорят, понятно, вот, но оно не может там не пройти, потому что у тебя это одна и та же веб-страница.
Ну, на самом деле зависит от, как у тебя написана форма. У тебя форма, которая с сабмитом, может уходить в другое место совершенно, и это тоже вполне себе будет легально. Ну, в общем, такое.
Ну, с формальной точки зрения, как бы, все вот эти вот security решения, которые и DDoS Protection, и Web Application Firewall, они там есть специальные, ну, ты подписываешь с ними специальные документы, и о них полное, соответственно, полное соответствие PCI DSS compliance.
Ну, надеюсь, что так. Про WAF как TCP-ускоритель, это, кстати, хорошее было замечание, оно вот прям на самом деле валидно, то есть если у вас географически распределенные клиенты, то WAF в этом месте может выступать даже не столько фаерволом, сколько TCP-ускорителем, потому что TCP, чем дальше у вас, чем больше RDT, тем хуже разгоняется. Правда, если у вас, конечно, есть BBR, то вас это не беспокоит, как и весь другой трафик на канале, который не BBR-ный. Вот, но так или иначе, да, он позволяет немножко быстрее бегать. А так, самый лучший, конечно, способ — это писать правильный код, извините. Никуда от этого не деться, потому что одно дело, если у вас WAF защищает только какого-то Zero Day, но при этом Zero Day к публично доступному софту, ну, условно, там, вы защищаете WAF-ом там какой-то, не знаю, WordPress или что-нибудь еще, что-нибудь такое, да? То есть публичный проект, который развернут у вас прям, то WAF в этом месте вас защитит. А если вот вас пытаются Zero Day ломать, который написан специально под вас, то, очевидно, WAF как бы в этом месте вас не спасет, потому что никто другой такого Zero Day, в общем-то, и не видел, и обновиться не получится.
Но хотя Zero Day, да. Смотри, мы, опять же, сейчас вот в eCampay мы используем практику в том числе и bug bounty, пока закрытого, и нас регулярно, там проходят тестовые фишинг-атаки, там проходят там все всяческие попытки инжекшенов и всего прочего. И я тебе могу сказать, что это достаточно специфическая история, когда Zero Day пишет специально под тебя.
Конечно.
Это прям такая очень прицельная атака, и от такого класса атак Web Application Firewall, как правило, не спасает и спасать не должен. Это немножко на других уровнях отсекается.
Ну да. Да, то есть здесь скорее так, WAF в этом месте имеет смысл использовать, если ты понимаешь зачем, но серебряной пулей он, конечно же, не может являться by design.
Как и все, в принципе. Да, как и любой другой инструмент.
Так, вроде про DDoS, фаерволы поговорили.
Небольшую заметку сделаю. Если он облачный и вам предоставляется как сервис, то вот с ответственностью, что это, наверное, все-таки люди, которые вам предоставляют, если хакнули компанию, они же понесут понесут какие-то потери. В данном случае можно прикрыть пятую точку, если мы не свое делаем.
Смотри, у тебя есть сейчас примерно 3, наверное, с половиной, может быть, вендоров Web Application Firewall, которым можно более-менее доверять. Я имею в виду worldwide. Все остальное, оно либо нишевое, либо, скажем так, для галочки. Соответственно, либо если кого-то из этой большой тройки поломают, ну, в принципе, недавно у той же Encapsula пару лет назад была утечка пользовательских данных, они все массово сбрасывали логины, пароли. Вот. Ну да, это случается ровно так же, как и с любым другим публичным сервисом.
Так, ну что, едем дальше. Следующая интересная тема, и по ней, кажется, было довольно много вопросов. Они все звучали примерно одинаково, и, наверное, не все я их озвучу. Начну, наверное, вот с таких вот двух вопросов. Как правильно выстроить процесс проверки правил фильтрации? как проверять безопасность построенной системы, а также реагировать на обнаружение угроз? Какая польза от NetFlow аналайзеров для фаерволов и защиты сети в целом? Вот все эти три вопроса я объединил на самом деле неспроста. Один из сложных и краеугольных камней в фильтрации трафика – это действительно проверить, что тот рулсет, который вы написали, он действительно работает так, как вам нужно. Здесь, насколько я понимаю, серебряных пуль вообще не существует, но если мы говорим про решение, которое используется, ну, например, у нас, да, то я могу сказать следующим образом. У вас есть некий процесс, сервис, который генерирует рулсет фаервола для конкретного узла. У вас есть понимание, какой трафик через этот узел, в принципе, пробегает. Будь то NetFlow, или это какой-то там Packet Capture, или что-нибудь еще. И это, собственно говоря, можно использовать в качестве тестового сценария, смотреть, что происходит. Особенно полезно это использовать не в статике, а в динамике. То есть у вас есть N ревизий рулсетов фаервола, которые вы хотите внедрять, и, соответственно, есть трафик, или примеры трафика, NetFlow трафика, сам трафик, в общем, здесь варианты. В общем, так или иначе, сэмплированный трафик. И вы можете что сделать? Вы можете взять текущий трафик, который бежит, наложить его на текущий рулсет, посмотреть, что дропается, что не дропается, положить этот же сэмпл на следующий сэмпл, или не следующий сэмпл, следующий рулсет, следующую версию рулсета фаервола, посмотреть, не сломается ли что-нибудь. Я, честно говоря, не знаю публично доступных штук, которые так делают, и возможно, мы что-нибудь про это расскажем на следующем NextHop, потому что в этом месте мы, конечно, довольно прикольные вещи делаем.
Кстати, когда будет следующий NextHop?
Осенью.
Мы обязательно прорекламируем.
Заблаговременно. Я очень надеюсь, что он еще и пройдет так, что туда можно будет прийти ножками. Вот, посмотрим.
Мы все на это надеемся и ждем.
Да-да-да. Следующий вопрос про автоматизацию. Как организовать отказоустойчивое подключение межсетевого экрана для возможности обслуживания обновления без перерыва сервисов? Про это мы в прошлый раз очень много разговаривали, про стейтлесс включения фаервольных ферм. Послушайте, посмотрите, и думаю, что все вопросы туда отпадут. И еще один большой вопрос. Коллеги, в вашей практике был опыт организации работы с правилами фаервол таким образом, чтобы была, например, некая CMDB, в которой описывались приложения и как они взаимодействуют друг с другом с привязкой к IP-адресам и портам? На основе этого описания регулярно генерировались бы правила, которые потом заливались на необходимые фаерволы. Генерация и заливка происходят автоматически на регулярной основе. То есть была смена паттерна, когда пользователь запрашивает и описывает доступ, который опровит службу безопасности, и после этого этот доступ создается сетевым инженером на фаерволе навеки вечные. Вот первая часть вопроса звучит прикольно и правильно, а вот последние там 4 слово создается сетевым инженером на фаерволе навеки вечные. Выглядит как, значит, есть какая-то машинерия, которая генерирует рулсет, а потом есть такой бедный сетевой инженер, который идет и выполняет команду этого самого CMDB, прибивая правила фаервола навеки вечные. На самом деле, конечно же, сетевой инженер здесь в этом месте должен быть заменен на такого же робота, который работает до этого и генерируют рулсеты, то есть сама по себе выкатка фаервола в это место тоже должна быть автоматизирована, и более того, вот те истории про проверку рулсета позволяют это делать автоматизированно и быть уверенным в том, что новая версия рулсета фаервола не ломает что-либо прям капитально. А в остальном, как бы, да, такая практика есть. Более того, мы про это рассказывали на NextHop, кажется, в 2018, то ли 2019 году. Эта система у нас называется Puncher, дырокол, потому что внутри Яндекса фаервольные правила называются дырками, и поэтому их прокалывают, проделывают. В общем, вот как-то вот так. Насколько из вашего опыта получается обходиться без систем фаервол менеджмент, таких как Tufun, Skybox, AlgoSec в современной инфраструктуре? Ну, здесь что я могу сказать? Я видел ну, например, даже нашей компании очень большое количество витков развития в этом месте. Начинали мы с того, что писали правила вручную и в каком-то смысле автоматизировали раскатку этих правил по фаерволам. Потом к этой всей конструкции наращивались слои. Теперь это никто руками не пишет, и вообще это все лежит в базе данных реляционной, а не в файликах. Так что все зависит от того, от масштаба, да, условно говоря. Если у вас масштаб небольшой, то, в принципе, без фаервол менеджмента попытаться справиться можно. Опять же, если у вас этот firewall management на одном вендоре, на каком-то, да, если у вас куча вендоров, то чем больше всего вот этого разнообразия, тем сложнее будет это справляться без какого-то централизированного управления, потому что рулсеты везде писать надо по-разному, учитывать разные вещи и тому подобное. С другой стороны, я поглядел на те доступные вот эти вот системы управления firewall'ом, и я пока нигде не нашел системы, которая позволяет, например, развесистую API-шку использовать. Ну, или, по крайней мере, я, видимо, плохо искал. Потому что как только вы вырастаете достаточно сильно, то кликать в веб-интерфейсе мышкой вы устанете. Даже несмотря на то, что вам система позволяет это делать достаточно эффективно. Вот. Кстати, я что-то сейчас подумал. У нас сегодня 14 февраля, а подкаст мы начали в 14.02. Кажется, что трансляцию мы будем вести 2 часа 14 минут. Ну так, чтобы ради прикола.
Да, и нужно поздравить не влюбленных, а этих самых компьютерщиков сегодня же. Или как правильно?
День компьютерщика.
Компьютерщика. Да. Поэтому всех причастных с праздником надо было делать в самом начале.
Так, в общем, у нас с вами 20 минут. Скажите мне, коллеги, у нас что-нибудь в чатике вообще по вопросам-то есть? Или мы прям вообще идем без вопросов, и вообще непонятно, слушают ли нас или как?
Ну, тут были комментарии про Control Plane Protection на Juniper, поэтому, видимо, нас все-таки кто-то слушает. Передаем большой пламенный привет тех, кто нас сейчас слушает. Но пока по вопросам тихо.
Понятно.
Сложная тема, понимаешь?
Тогда едем дальше. Мы, на самом деле, кажется, укладываемся во время. У нас осталось 20 минут, и на, так сказать, вишенкой на торте. Firewall на тазиках. Что выбрать? IP tables, NF tables, IPFV, PF. Вообще, достойна ли коробка называться Firewall, если это не IPFV? Ну, на часть опроса мы, на самом деле, ответили немножко раньше. IP tables против NF tables. В интернете есть довольно много статей о том, как работает и один, и другой фаервол, как он справляется с нагрузкой в зависимости от. Можете посмотреть, почитать, там довольно интересно. В целом, NF Tables выглядит сейчас вполне себе конкурентом IP Tables и позволяет в ряде случаев гораздо более эффективно написать рулсеты фаерволов. В остальном здесь, наверное, правильный ответ на этот вопрос звучит следующим образом. Все сильно зависит от того, какие ресурсы у вас есть в компании. Если у вас есть люди, которые понимают, как работает IP Tables на хорошем уровне, можно, наверное, пробовать, да. Если у вас таких людей нет, то может вообще на самом деле на IP Tables не смотреть, а смотреть на вендорские решения, с которых есть поддержка. Так что здесь, наверное, правильный ответ на этот вопрос так звучит. Если у вас есть люди, которые понимают, как строить фаерволы, доверьте выбор им. А если нет, то, в общем, надо смотреть на то, что можно поставить и не тратить на это людские ресурсы. Наверное, вот так. А второй вопрос я, наверное, оставлю без ответа. Достойна ли коробка? Мучитесь, что называется.
А еще есть Windows Firewall, и он тоже работает, если его правильно настраивать.
Слушайте, мы за этот вопрос, по-моему, даже в прошлый раз этот шарф подарили.
Нет? Да, кстати, владелец у нас Борис, а победитель-то подъедет, я не понял, Борин, ну в эфире скажи, пускай вот что за дела,
да, почему? На самом деле тут просто сразу после розыгрыша шарфов ко мне пристал Антон и говорит, отдай мне оба шарфа, мне они вот нужны. Вот, и вот, честно говоря, вот уже кажется, что пора, надо сдаться и Антона осчастливить, так сказать, теплым шарфом, заодно потом он нам расскажет про те изменения в сознании, которые происходят при его ношении.
Кстати, вот, обязательно, поэтому спешите.
К карета уже почти превратилась в тыкву, да, аккуратнее. И что же у нас осталось на самое интересное? Эксцентричные вопросы. Так, что у нас здесь хорошего? Каким вам видится будущее развитие систем защиты? Каким основным угрозам они должны противостоять в 2030 году? Видите ли вы использование искусственного интеллекта для решения этих задач в ближайшем будущем? Какое влияние окажет развертывание 5G-сетей и увеличение количества подключаемых устройств на порядке? Кто хочет высказаться? Наверняка кто-то хочет.
Да тут вопросов на один подкаст целый.
Ну, сорян. Давай за 3 минуты.
Ну, количество подключений, конечно же, будет расти, безусловно. Каждая чашка будет с подогревом, я не знаю, с датчиком, все что угодно. Естественно, будет увеличиться количество сессий. Безусловно, это потребует каких-то других подходов, потому что кожаные мешки не нужны, могут так случиться, да, и это будет действительно заменено на искусственный интеллект, который вы неправильно что-то сказали, и вам доступ закончился. Да? Ну, сложно что-то такое спрогнозировать, но это будет когда-нибудь, наверное. А пока живем до 30-го года, надеюсь, не повторится, как в книге «Метро 2033», или как там правильно, зомби-апокалипсиса не будет, прививка сработает как надо.
Я вам сейчас добавлю, есть же уже готовые и рабочие решения для тех же самых антивирусов, которые не только антивирусы на эндпоинтах, а еще и фаервол на эндпоинтах, которые используют machine learning. И много решений есть, и наши, и не наши. И то же самое для сетей будет, скорее всего, в будущем.
Чем же будет сетевик заниматься? Радоваться жизни и пить это самое, мартини, или что он там пьет, где-то в удобном ему месте, где с теплым климатом.
А сетевик будет готовиться к CCIE.
О, да.
Ему нужно будет победить искусственный интеллект, да?
Да. Мне кажется, у него, кстати, довольно неплохо шансов должно быть побеждать этот искусственный интеллект.
Борис, ваше мнение, что вы скажете?
Ну, развертывание сети 5G — это вообще довольно странная история, да? Как окутанная кучей спама и прочего безобразия. Впрочем, для 4G была такая же, по-моему, история, да?
Не сжигайте вышки, это ни к чему не приведет. Связь будет дороже, да?
Наверное, да. Искусственный интеллект так или иначе будет использоваться. Да, в принципе, он и сейчас уже используется для анализа трафика. Другое дело, что будет ли использоваться вывод этого искусственного интеллекта напрямую при управлении сетью, посмотрим. Вот сейчас, собственно говоря, строится суверенный интернет. Возможно, там тоже есть искусственный интеллект. Возможно, он даже будет разумный. Посмотрим.
О, Борь, я это самое от себя добавлю. Вот смотрите, иногда, не делайте так никогда, дисклеймер, это было когда-то давно, я не скажу, в какой компании. Короче говоря, есть нормальный выход в интернет с зондированием, да, и разбором пакета, а есть прямой NAT в правильный интернет для правильных людей. Так вот, опасность искусственного интеллекта в том, что он может не выдать вам такой пермишнал, и вам придется ходить через фаервол. Поэтому подумайте в очередной раз, стоит ли игра свеч, стоит ли доверять ему, принять решение.
Это мне напомнило историю, когда начали появляться первые камеры с автоопределителем номера, и они начали внезапно штрафовать всяких людей, которых обычно штрафовать не должны.
Едем дальше. Все ведущие вендоры увлеченно развивают свои фаерволы, добавляют новый функционал, песочницы, апп-фильтрацию и так далее и тому подобное. И это все, конечно, очень хорошо, но, как мне кажется, часто есть кейсы, когда нужна простая, так вот и хочется сказать, на самом деле, дубовая, L3, L4 stateful фильтрация, но на скоростях 10-40-100 гигабит за адекватные деньги. Видимо, достаточно хорошо. В идеальном случае, конечно, наверное, бесплатно, но давайте сказать, за адекватные деньги. С наличием API для массового конфигурирования и поддержки. Известны ли вам такие решения? Я вот, честно говоря, не знаю таких решений. Про скорости 100 гигабит сейчас, кажется, проблем уже особо нет. На тазиках вполне себе можно протащить 100 гигабит. На stateful фильтрации даже при помощи IP tables. Там, конечно, есть нюансики, но тем не менее. Вот. Если нужно больше, то, пожалуйста, используйте stateless балансировку нагрузки. Про это мы в прошлый раз разговаривали. По поводу API, но если кому-то не нравится API и IP tables, можете использовать API над фильтром, оно еще более прикольное. Я туда лазил. Ядерные вызовы, вот это вот все. Так что как-то так. Ну, а если не хотите лазить, ну, приходите в вендоров, спрашивайте. Кажется, что вендоры так или иначе должны подпрыгнуть, но адекватных денег вы там, конечно же, не получите. Это абсолютно точно. Так что...
Давай немножко про нюансики буквально вот на минутку. Какие могут быть? Допустим, 100 гигабит у нас, чтобы не отжирать ЦПУ, допустим, те же самые сетевушки, через которые трафик убегает, это мы еще до фильтрации, да, они должны уметь оффлоудить все это дело на себе. Дальше прилетело в тазик, да, в тазик прилетел некий трафик для того, чтобы это правильно все работало, и не получилось такой ситуации, что у нас одно ядро работает, три простаивают, нам нужно каким-то образом пошарить эту нагрузку. Ну, вспоминаем Open VPN, но он сейчас ни при чем. Так, чисто посмеяться. Поэтому мы подключаем любой удобный нам механизм, переносим user space, делаем что-то еще, модули, ядра, и тогда эта магия заработает. Если мы просто взяли сервант, воткнули в него сетевушку, которая еще и на процессоре, на центральном все это дело обрабатывает, ну, очень спорно, что мы получим заветный 100 гигабит. Что я еще забыл?
Ты, наверное, еще мог сказать про смарт-ники с возможностью оффлодить туда прям трафик, чтобы, в общем-то, тот самый, например, established трафик даже не поднимался на PCIe шину. Но здесь, наверное, надо смотреть конкретно, как это делать. Смарт-ники, кстати, сейчас не очень дорогие. Их вполне себе можно использовать, особенно если вы понимаете, как. Коробочное решение или самопал? Best practice по тюнингу. Кажется, мы это прямо уже все разжевали, тут даже добавлять особо нечего. Так, едем дальше. Если говорить о сценарии граничного маршрутизатора межсетевого экрана в энтерпрайзах от 50 до 100 пользователей, в каких ситуациях можно обойтись x86 тазиком, гипервизором, VSRX, VASA и тому подобное? Какие плюсы и минусы у этого подхода? Есть ли смысл сегодня покупать коробочное решение от вендоров, когда у каждого межсетевого экрана есть виртуализованный вариант? Кажется, что-то хочет, наверное, рассказать Илья.
Нет? А, давай попробую немного. Да, но опять же, это очень много таких факторов, которые здесь не учтены. То есть это стоимость решения, это стоимость электричества, которое потребляет данное решение, это количество юнитов, это тепловыделение и, соответственно, фичи, поддержка и все такое, все, что вам нужно. Так-то да, можно на бранче, например, ставить спокойно x86. Есть даже у вендоров appliance x86, в котором также стоит VSRX, например. Они активно продаются. Это будет работать. Ну, естественно, это x86, это DBDK. Коробочные решения тех же SRX, какие-то маленькие 300-е, например. Они все-таки меньше электричества жрут. Как бы по фичам все паритет. По скейлу, да, по-разному. Надо смотреть, сравнивать.
А есть какие-то полицензионные политики, нюансы? Допустим, у нас все такое подписочное, требует денег. А если в коробочном... Вот ты купил коробку, все, и она живет.
Ну, здесь это вообще история, она большей части про то, что ты либо ставишь специализированную коробку, которая что-то делает, либо ты обходишься виртуалкой там с чем-нибудь. То есть, потому что, с одной стороны, если у тебя в том же филиале или там HQ небольшой компании есть энное количество серверов, то, наверное, выделить на этих серверах там небольшую виртуалочку под роутер, это... Идея прикольная, потому что ты эту виртуалочку можешь мигрировать, там у тебя якобы простой мейнтенанс и все прочее. С другой стороны, если у тебя что-то случается с этой виртуальной фермой серверов, там багов в гипервизоре, либо незапланированный аутейдж этого сервера и так далее, у тебя весь филиал остается без, соответственно, без связи, без интернета, и ты даже там попасть на него снаружи не можешь. И в этом плане специализированная железка, которая просто стоит отдельно, возможно, выглядела бы лучше. Ну, это вот вопрос сугубо планирования и того, как у тебя построена инфраструктура.
Ну, смотри, если с точки зрения отказоустойчивости, точнее, точки отказа, то у нас точно так же стоит одна специализированная коробка, которая также может отказать и также все сломается.
Ну, я к тому, что это просто разный подход в управлении, да, что либо ты это все перекладываешь там на плечи гипервизора и ребят, которые умеют готовить гипервизор, либо у тебя это вот, условно, у сетевиков есть, да, вот своя отдельная коробка или коробки, которые как бы не связаны с другой инфраструктурой.
То тогда подход такой: две коробки, две виртуалки, две сетевухи, чего там еще две, разносим, лучше по разным, если у нас виртуализация, по разным, давайте так, хостам, да, и...
По разным цодам. Давайте сразу ко второму вопросу. Тут просто очень хорошо, ты сказал два, а давай теперь поговорим. Как ты относишься к идее растянуть эти самые два PL2 между двумя отсодами? Давай.
О, да. Ну, конечно, если есть возможность, то лучше так не делать. Потому что это, опять же, RTT между отсодами, это control traffic, это, скорее всего, устройства будут, которые active standby. Соответственно, что-то случается там с активной коробкой, и трафик надо переключать на standby. Об этом мы в прошлый раз тоже рассказывали. Вероятнее всего будут дропы через эту коробку, потому что она не сразу может взять роль на актив. Если она успешно возьмет роль на актив, тоже надо смотреть, какие протоколы соседних устройств с этим устройством. Тавтология, да, там типа BGP или там статики, например, прописаны, или это вообще L2 коробка, транспорт стоит тоже. Есть, например, вендоры, решения коробочные от разных вендоров, где синхронизация делается между разными устройствами на L3. То есть выполняется простая маршрутизация через эти устройства. Они могут быть актив, стендбай, с полноценным синком стейта. Но тоже какие-то ограничения по фичам будут, типа IPS-а. Но тоже разные вендоры, разные решения. Но, естественно, L2 лучше между сонами не делать.
Ну да, соглашусь. Ну, иногда бывает он нужен, понятное дело. Но тут от кейса зависит. Поэтому, как сказал Борис... Пишите код правильно. Нечего тут растягивать в два домена.
Горячо поддерживаю. Так, что у нас еще интересного осталось? Вроде про растяжку L2 между судами поговорили. Это... Никогда так не делайте, иначе будете страдать особой страдальческой историей.
На самом деле у этого поинта есть как бы один такой плюс. Опять же, про... Да, смешно, конечно, но это плюс для IPv4. Это экономия адресного пространства, если Active Standby используется. То есть на Standby-коробке используется тот же самый, например, публичный глобальный адрес. Экономия.
Сомнительная экономия, окей.
Сомнительный плюс.
Да, сомнительный плюс.
Сомнительный плюс, да, потому что если у вас используется IPv6, то зачем вам IPv4 вообще? А там с адресацией все нормально. Так что проблемы ущербности адресации IPv4 нужно решать не растяжкой между цодами L2, а внедрением IPv6. Это полезнее. Поверьте мне. Так, и у нас, наверное, осталась последняя глава. У нас как раз есть еще целых 15 минут до 2 часов 14 минут. Не знаю, правда, досидите вы или нет, но постарайтесь. Мы оставили напоследок самое интересное. А самое интересное называется это вендор-специфик вопросы. Сразу здесь, наверное, хочу оговориться, что в отличие от всех предыдущих глав, ответы на этой главе, наверное, нельзя считать правильными. То есть все, что до этого говорили, это все правильно. А вот тут, наверное, мы сразу оговоримся, что несмотря на то, что мы тут занимаемся системой много-много лет, то правильных ответов, наверное, в этом месте ждать от нас не стоит, потому что, ну, так или иначе, у каждого есть определенный багаж опыта взаимодействия с разными вендорами. И, ну, в общем, как-то так.
Как ты политкорректно сказал, что обычно говорят, что мы поели со всеми вендорами всякого рода субстанций и ненавидим их всех примерно одинаково.
Нет, на самом деле я люблю всех примерно одинаково, примерно, значит, соответственно, никак. Вот. Мы со всеми примерно одинаково работаем и всех одинаково уважаем. Так что поехали. Я, наверное, попробую тут помолчать. Кто-нибудь пытается поотвечать. CCIE SEC. Это про безопасность или про знание продуктов Cisco? Видимо, подразумевается сертификация CCIE-SEC.
У нас, по-моему, здесь нет ни одного, к сожалению, CCIE, и даже, по-моему, нет желающих этот CCIE получить, но попробую я, да, что в целом любая вендорская спецификация, сертификация, это в любом случае сертификация на знание продуктов вендора, а не на знание некой абстрактной теории. В случае с Cisco это немножко более общее знание, нежели, там, допустим, у того же Juniper. Ну вот. Но это все еще знание продуктов Cisco и знание решений, вот в частности, безопасности по продуктам Cisco. Понятно, что там не обойдется без какого-то количества общих знаний, да, но это в первую очередь вендорская сертификация, относиться к ней нужно именно там.
Да, здесь, наверное, и добавить-то больше нечего. Все так. В общем-то, почти все экзамены так или иначе сильно завязаны на конкретной реализации конкретного вендора. Есть более удачная реализация, есть менее удачная реализация, но тем не менее. Ладно. У кого-нибудь есть еще что добавить? Или едем дальше? Вы вроде дальше. Почему Cisco Firepower такая гуишная? Почему нельзя использовать ConfTech на ASE? И, значит, там надо чего-то ждать, пока деплой произойдет, вот это вот все так все долго и тому подобное. На самом деле, такой вопрос, наверное, стоит задавать поддержке вендора или вашей аккаунт-команде. Вот. Но так или иначе, вся эта конструкция у любого, на самом-то деле, вендора, чем выше вы поднимаетесь на уровне управления, да, тем сложнее в этом месте делать что-то, что похоже на реал-тайм. То есть для того, чтобы сделать сложные конструкции реал-тайма, это реально нужно пострадать и это дело все попроектировать. Видимо, что-то там не доделали и в скором времени поправят.
Да, надо еще сказать, что Firepower — это, кажется, уже третья итерация Cisco по построению фаерволов. То есть первая была PIX, вторая была ASE, и третья, соответственно, это уже Firepower. И мне кажется, что здесь это уже такое детище, ну, не то чтобы маркетологов, но решение некоторое, построенное поверх уже имеющегося браунфилда в виде AS, на которых, собственно, этот Firepower сейчас и ставится. И там, мне кажется, ничего хорошего получиться не могло было by design.
Ну, может, поправят таки все-таки. Что так прям это негатив, в негатив-то прям, не знаю, должно получиться.
У меня есть богатый опыт общения с Cisco ASA, и, знаешь, я уже после этого я не верю, что Firepower не могут сделать что-нибудь лучше.
Ага, понятно.
Теперь ждем Cisco в гости. Про ASU, про Firepower. Может быть, что-то поменяется в сознании людей.
За 450к в сек.
Еще в 2005-2006 годах Checkpoint представлял свой все-таки поставлял свой FV1 как софт-решение. По сути, Linux с кучей правил на своем языке. При этом была масса аппаратных решений типа PIX, AS и тому подобное. Что показало время? Все же софтварные рулят?
Сейчас, по-моему, это вообще типичная история, когда у тебя любая железка, даже DC-шный Switch, это x86 компьютер с Linux, к которому могут быть прицеплены ASIC, а могут быть не прицеплены ASIC, и поверх этого Linux у тебя еще бегает какой-нибудь вендорский софт. Например, там образ iOS, образ Junos, образ чего-нибудь еще. И сейчас, на самом деле, уже, мне кажется, сложно говорить, а где у тебя софтверная коробка, а где аппаратная. Тем более в случае фаервола, когда там очень много интеллектуальных функций.
Или даже так, у нас есть коробка, у нас есть гипервизор, внутри этого гипервизора две фревые виртуалочки, да, это вообще такой слоёный, да.
Ты сейчас описал типичный свитч на Джуносе.
Поэтому здесь разница, размывается граница, если мы так будем отвечать, что есть что.
Ну, здесь я бы сказал так, что есть история, когда вам нужен ASIC, да, и ASIC зарулит. Ну, тот же самый сценарий фильтрации, тупой фильтрации на границе. Как бы вы не развивали x86 машину, то вы тех скоростей, которые доступны ASIC из коробки, вы никогда не достигнете. Мы как-то вот недавно и пытались впихнуть что-то подобное, что-то похожее на Switch в x86 комплюктер. Взяли, по-моему, самый крутой Threadripper, у Threadripper больше всего этих PCIe лейнов посчитали, сколько в него можно впихнуть, и оказалось, что, в общем-то, ну, даже до 24 портового коммутатора со 100-гиговыми портами мы не допрыгнем, потому что вот не получится. Так что здесь действительно надо смотреть, что делать, как делать, и однозначного ответа на этот вопрос нет. Для чего нужны контейнерные фаерволы типа CSRX? Насколько они востребованы сейчас?
Насколько они востребованы, наверное, только вендор может сказать, и заказчик, которому конкретно они нужны. А для чего они нужны? Ну, опять же, это кейс, например, для кубер-кластера, когда нужно быстро поднять фаервол. Для сервайс-чейнинга, например, там сделать какой-то экшен, тот же NAT или какую-то фильтрацию. Вот. Опять же, это кейс, как описывает вендор, это 5G, например, это self-driving cars, то есть защита самой машины, подключение к самой машине. Ну и многие похожие кейсы, EOIT и прочее такое. Но это как лично я вижу.
Ну, это еще кейс с личным облаком, когда у тебя есть некое публичное облако, у этого облака нет appliance сертифицированного, допустим, от того же Juniper или Cisco, ты просто запускаешь контейнер внутри этого облака и получаешь такой виртуалку с контейнером для фильтрации исходящего из VPC трафика.
Фариан, да.
Есть еще один момент. На самом деле, такие сценарии хорошо использовать, если у вас есть хорошая экспертиза по, ну, в данном случае, Juniper, да, и нет экспертизы в других местах. То есть вы берете похожую на, ну, скажем так, привычный, да, привычный CLI, привычные политики, привычный layout конфига, и реализуете то, что вам нужно. Здесь фактически еще возможно, даже если там, например, тот же самый CRX в каком-то месте там не самый производительный или там не самый функциональный, то если вам того функционала, который он представляет, хватает, то почему бы и нет, тем более, если у вас все остальное построено на этом вендоре, и управление такой коробкой будет для вас проще, нежели чем даже тот же самый стазик, например, ставить.
Ну, у него NetConf довольно неплохой, и API-шка даже есть.
Ну вот, тем более. Вообще. Так, едем дальше. У нас осталось с вами целых... Сколько, 5 минут, что ли, да? Еще на вопрос. Вообще, мы, кажется, красавцы. Прям укладываемся нормально. Так. Есть ли разница в качестве безопасности именно фаервол-модуля разных вендоров? Та же разница в bare metal, virtual appliance? Или все это настолько примитивно и просто, что у всех вендоров работает на 100% хорошо?
Тут давай, да, порассуждаем, что такое разница в качестве безопасности. Это качество самого софта или качество итоговое, там, контент-фильтрации, каких-то там MPS-инспекций. Если сравнивать также bare metal или virtual appliance, или коробку того же вендора, но это просто разная область применения, скажем так, точки применения фильтрации. То есть мы либо это делаем на ЦПУ, либо, как выше описывали, там, с eBPF, DBTK, либо это какие-то специализированные ASIC, NPU, FPGA и прочее. То есть если сравнивать разных вендоров уже между собой, ну, есть такие ресурсы, которые занимаются тестированием продуктов, но, опять же, как это, как магический квадрант. То есть вроде можно верить, но вроде нет.
Я бы тут добавил, что в данный вопрос вписывается картинка с 7 фаерволами, и последний стоит континент. Да? Вот тогда соединение и сеточка будет безопасной. Другого ответа у меня нет.
Так, раз уж про континент, а какие, на ваш взгляд, лучшие сертифицированные в стэк фаерволы? Что ты думаешь о всяких континентах, и что ты можешь сказать про ТСПУ, оно же суверенный интернет?
Ну, про континент очень хорошо сказал Павел Коростылев, да, мы тоже, как сказать, как все остальные, не то что опасались, а было некое такое, ну, вот же сейчас вот негативно, ну, после чего... После выпуска все эти сомнения развеялись, довольно все понятно было объяснено, и в некоторых компаниях, в некоторых местах успешно используется. Если требуется шифрование, опять же, для каких-то вещей, правильных, да? Правильное шифрование. Какие у нас правильные алгоритмы? Магнум, что там, кузнечик? Какие у нас правильные алгоритмы? То есть без этого просто никуда, сорян. Все боли, так сказать, при рождении, родовые травмы, они должны потихонечку зарастать и становиться продуктом.
Ну и немаловажный факт. Он зеленый.
Он зеленый, да. Салатовый. Нет, зеленый все-таки.
Зеленый.
Черт, салатовый. Да, салатовый — это немножко другие ребята. А, ну, смотри, во-первых, сама постановка вопроса, да, а лучшие сертифицированные в стек фаерволы. А, как правило, у тебя нет выбора. Точнее, у тебя есть выбор примерно из одной железки, из одного вендора, который ты можешь поставить для присоединения к, соответственно, другим организациям и ведомствам. А, потому что если мы говорим, допустим, о VIPnet либо о Continente, да, то у тебя это все довольно жестко зарегулировано, и так или иначе есть очень мало опций на тему того, какого же все-таки вендора выбрать. А дальше ты, соответственно, определяешь круг задач, которые ты хочешь на них пустить, для чего тебе нужен этот фаервол. Любимый сценарий, опять же, того же Тёмы Гавриченкова о том, что его нужно просто поставить в стойку, включить в питание, а дальше при всех аудитах показывать, так желательно, метрах с пяти, что вот, видите, там зеленые лампочки моргают. Вот этот континент, он у нас стоит, у нас все хорошо. Соответственно, вот примерно такие сценарии тоже вполне себе имеют право на жизнь, если вы умеете проходить аудит.
Так, ну и что же? У нас осталось 2 минуты, и у нас остался последний вопрос. Что лучше, Palo Alto или Fortinet? Кажется, парни нас раскрыли по поводу вендора на букву F, правда, это не точно. Честно говоря, я бы сказал следующее. Ответа на этот вопрос вы не услышите. И на этой мажорной ноте я предлагаю завершать нашу с вами трехчастевую, да, получается, из трех частей сагу о фаерволах. Я бы хотел поблагодарить всю команду LinkMeUp за то, что дали возможность выговориться. Это было прикольно. Надеюсь, что кому-нибудь было интересно и даже полезно. В остальном, пишите вопросы, будем отвечать. Приходите к нам работать. Вот это вот все.
О, хорош, хорош. Да, пишите вопросы в чатик, что не вошло в эфир, войдет туда. Мы там сидим, отвечаем. Ну, я за Бориса и за Илью скажу.
Я поддержу Бориса, да. Всем спасибо. Спасибо, что позволили поучаствовать в этом мероприятии. Вот, всем привет. И буду рад ответить на ваши вопросы.
Да, ребят, большое спасибо. Получилось, мне кажется, самое так, это один из тех моментов, когда вот ты реально серия подкастов получились очень полные по содержанию, при этом очень понятные. Мы умудрились не скатиться в империи и не взорвать всем мозг, как это было в выпуске про InfiniBand, например. А получилось прям очень доходчиво, очень близко к практике. И при этом мы прям закрыли все. Господа, если у вас остались вопросы по фаерволу, НАТУ, которые мы каким-то образом не раскрыли за эти три выпуска, в чем я очень сильно сомневаюсь, но приходите в чат, мы с радостью обсудим. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Борис Злойнок Лыточкин, Илья сетевой прораб Сомов. С вами была команда LinkMeUp. Это был 96-й выпуск про фаерволы. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Счастливо.
Пока-пока.